Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 25 сентября 2018 года. У нас в гостях Илья Мутовин, основатель рекомендательного сервиса «Zun.ru». Тема встречи – как получить максимум от маркетинга. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте «Деловар.ру».
У нас есть немножко времени, но сейчас надо будет тянуться, просто, может быть, мы и начнем. Я чуть-чуть скажу, что сколько каждому из нас в день приходит предложений о том, чтобы помочь продать ваши услуги и товары. В день приходит несколько предложений. Вот, что вы с ними делаете? Вот, говорите, спасибо не надо, да? И редкий случай, это я просто от себя говорю, это как есть, редкий случай, когда эти люди, вот кто-то заставит с ними встретиться. Вот. И был такой случай, звонит девочка, тоже ваш товар, что-то там по интернету, это вообще для меня закрытая тема. Все, спасибо. Она что-то говорит. И я назначил ей встречу. Представляете, как это так разговаривает? Назначил встречу, встретились. Я ей говорю, я даю себе отчет, я взрослый человек, я даю себе отчет, что вы так говорите профессионально, это не значит, что ваша компания так профессионально работает. Она дальше продолжает со мной разговаривать, что мы достали деньги и отдали на полгода вперед. Вот чтобы такое было, это вообще невероятно. И вот этот весь случай, конечно, он сподвиг заинтересоваться, что это за компания. Кто вообще ее создал, эту компанию? Как он вообще, где вообще эту девочку взял? Где вообще, как это все происходит? Мы поставили, значит, задачу перед собой найти основателя, владельца этой компании и обязательно с ним пообщаться. Заинтриговал? Я только начал. Илья, вот Илья здесь. Спасибо, да. Илья, что вы здесь. Ну, народ будет тянуться, к сожалению, но у нас 6 минут, но если... Вы можете начать, потому что, ну что, они меня слушают каждый день, думают, ну хватит.
Всем привет, я Илья Мутовин, я действительно основатель и генеральный директор вот этой чудесной компании. А, так у нас с вами сегодня будет немножко, может быть, чуть в странном формате общения, потому что смотреть вам придется налево в основном, а слушать примерно по центру. Или я не знаю как. Может быть, пользуюсь как раз теми 6 минутами, я как-то весь перемещусь туда, потому что боюсь, что будет так немного, небольшой когнитивный диссонанс.
Ну, может быть, с ребятами
вам сначала. Вам нормально, да.
Я думаю, может быть, Илья, лично о вас вообще, с чего это началось?
Да-да, я понимаю.
Когда подтянутся люди, может быть, там... Но смотрите, вы здесь командир.
Up to you. Я могу и так остаться. Тогда иногда вам нужно будет. Просто там есть информация на сайте, на которую я буду апеллировать время от времени. И наверное, там будет много чего интересного. Не начиная основную какую-то часть. Скажите мне, пожалуйста, а вы. Я правильно понимаю, что вы все владеете каким-то бизнесом? В каких основном сферах, пусть будет какая-то сфера оказания каких-либо услуг населению, салоны красоты, фитнесы, медицинские центры, ветеринарные центры, автосервисы и вот это все. Вот если из вас представители вот этой индустрии, вам будет интереснее, чем другим. Хорошо, если из вас... Те, у кого, неважно, заказы, звонки, любые обращения приходят через звонок или любого вида записи. Может быть, большой строительный B2B подрядчик. Да, какие заказы? Постройте два монолита? Это редко. То есть, достаточно у многих, конечно. Как заказ приводит? Я правильно понимаю, что вы в основном работаете в сегменте B2C? То есть некий конечный пользователь, он к вам приходит. Кто работает в сегменте B2C? Кому приходит какой-то пользователь, чтобы получить услугу на себя? Окей. А кто-то работает, получается, в сегменте B2B, правильно?
Да.
Окей. А вот вы в сегменте B2B, вы клиента своих откуда получаете?
Мы смотрим, кто занимается, допустим, розницей всех, кто представляем оптом,
Окей. То есть такие трухолодные продажи.
Ну, это не совсем холодные. Из 10-15 звонков одного клиента.
Не, ну это воронка, в смысле, я имею в виду, что они не сами к вам приходят каким-то самотеком, вы их ищете, ну, я вот про это. Ну хорошо. Я постарался там, собрать много разных вещей. Они все на основе там, наших клиентов, и там я чуть-чуть сейчас расскажу про Zoom и откуда, что такое наши клиенты и почему этот опыт в целом релевантный. А, думаю, что так или иначе всем будет сколько-то интересно. Наверное, можем потихоньку начинать.
Как да? Скажет Илья.
Хорошо. Zoom как рекомендательный сервис существует с 2012 года. Это достаточно большой каталог разных услуг. То есть там можно выбирать ту или иную организацию по описаниям, фотографиям, оценкам, отзывам, прайсам, вот чему угодно, в принципе. Да? То есть если у вас стоит задача выбрать себе какое-то заведение, например, вы переехали, хотите там найти новый фитнес, или вы хотите пойти в новый ресторан, или вам нужен какой-то медцентр, или еще что-то, то вот мы предоставляем вам некую возможность выбора.
Это больше B2C-шная вещь, да?
Эта часть абсолютно верна, это абсолютно B2C-шная штука. Итак, мы начинали в 2012 году, потому что тогда на любых картах не было еще даже фотографий. То есть выбирать какое-то себе заведение, например, ресторан без фотографий, когда у вас есть только название, вот вы читаете название там у Михаила. И что это такое за кафе у Михаила, вам непонятно абсолютно. Там есть ненужная вам информация в виде, например, индекса. Ну, то есть что вам с ним делать? Ну, то есть это такой как бы почтовый справочник. И мы тогда думали, классно, есть только один каталог. В 2012 году был только один каталог, который был хороший. Это была афиша ресторана. В Москве можно было, правда, выбирать ресторан удобно. Но совершенно непонятно, как нужно было выбирать ветеринарный центр, автосервис и так далее, особенно если вы находитесь не в Москве. Из этого, собственно говоря, родилась идея Zoom'а. А где-то примерно 2 года назад мы поняли, что идея сильно устарела. И мы повернулись немножко в другую сторону, мы повернулись в сторону B2B. Мы стали думать о том, как взять малый бизнес и по мере возможности привести ему лиды, то есть привести ему его клиентов. И в этом плане Zoom сильно вышел за границы самого Zoom. Кроме Zoom у нас еще около 20 подобных сервисов, они все менее известные, но все достаточно большие. Совокупно в месяц мы контролируем примерно 20 миллионов переходов по Рунету, все, во всех связанных с нами запросов. И на всех наших клиентов отгружаем, ну вот за август мы отгрузили 560 тысяч звонков. А, все эти звонки мы прослушиваем, раскладываем на записи, не записи, на разный анализ, на то, как работают администраторы. И вот, ну, давайте, мне все-таки придется немножко листать слайды. Всего на Зуне 36 миллионов организаций, на Зуне и во всей нашей экосистеме. Из них 4 тысячи платных клиентов, есть куда расти. Вот 20 миллионов визитов, включая всех партнеров.
А география эти 36 миллионов где?
Все русскоязычное население.
Нет, не клиентов, а организации, где они находятся.
Я говорю, все русскоязычное население. Ну, то есть все крупные города.
Только крупные города?
Ну, давай так. В городах 100 тысяч плюс мы присутствуем. В городах меньше мы не присутствуем. То есть в Томске, в Ижевске, в Йошкар-Оле мы будем, а в Ачинске, Шарыпово, Ужуре нет. А, не считая городов-спутников кого-то большого. То есть в Люберцах мы есть. Ну как, тут просто как. Считать это городом отдельно или нет. Наверное, все-таки часть большой Москвы. А, 560 тысяч звонков. Ну и примерно еще мы знаем, что 1 200 000 звонков, они у нас есть, то есть это некий свободный трафик, который мы можем куда-то перенаправить. Но для того, чтобы его куда-то перенаправить, нужно больше людей, как Аркадий, которые согласились с нами работать. Вот. Это наша зона роста. Да. Вот все это в совокупности дало нам некое представление о том, как выглядит воронка у очень разных малых бизнесов и в Москве, и в регионах, и в более звонибельных категориях, таких, не знаю, самые простые медцентры.
Что значит звонок? Можете говорить?
Физический звонок.
То есть это звонок по вашему телефону?
Да, это звонок по нашему.
То есть вы спрашиваете, куда лучше пойти там?
Не-не-не, это смотрите, окей, да. Кстати, что у вас есть салон красоты. У вас есть номер телефона, по которому люди звонят и попадают к вам на услуги. Когда вы начинаете с нами работать, мы говорим, ребят, мы выделим специальный номер телефона, колл-трекинг. Наверняка многие знакомы с колл-трекингом и с овелорикой. Ну вот это обычная логика колл-трекинга. Мы поставим этот номер на нашу карточку, будем ее определенным образом продвигать, и все люди, которые по этому номеру позвонят, а номер переадресуется на ваш оригинальный номер заведения. Все люди, которые по этому номеру позвонят, очевидно, прошли через нас. То есть мы смогли их привлечь. Это нужно для того, чтобы мы с вами работали на прозрачных основаниях. Чтобы мы в конце месяца не говорили вам, мы вам привели 100 клиентов, вы такие, классно, где они? А мы вам могли сказать, смотрите, вот, такого-то числа, вот такие-то звонки, вот их записи, вот этот клиент Вася, вот его номер, вот он записался на ту услугу, вот можете послушать и так далее. Потом еще там у Васи позвоним, узнаем, дошел он или не дошел, впервые он был или не впервые, что он вообще думает про ваш бизнес.
4000 платят вам, а остальные обслуживатели.
Да, это достаточно типичная логика для таких каталогов. То есть, если вы посмотрите на американский Yelp или на американский TripAdvisor, то или не знаю, на Google карты, или на Яндекс.Карты, или на DoubleGIS, вы увидите, что там миллионы организаций и какие-то тысячи платящих. Конкретно Yelp, это американский, является прообразом для всех, он добился 4% платных платящих организаций. Это считается вот некая недостижимая мечта.
А в чем разница для клиента? Платит?
Для клиента, для организации?
Да, да.
Вот если вы платите, мы занимаемся продвижением вашей карточки. Если вы не платите, вы находитесь в каталоге, но ничего экстра мы для вас не делаем.
Все продвижение проекта.
Вот так мы рано перешли к рекламе.
А уже покупаем уже все. Аркадий провел подготовительную работу.
Смотрите, в целом, давайте так, очень важно определиться с категорией. Достаточно много категорий, которые я бы не рекомендовал вам продвигать через наши системы, потому что не уже мы можем вам отгрузить, правда, какой-то трафик. В целом, в целом работает все примерно следующим образом. Мы берем вашу организацию, дальше наша задача сделать из нее, скажем, на основании того, что у вас есть, хорошее предложение. То есть мы сами делаем, не знаю, фотографии, 3D-туры, мы вместе с вашими менеджерами описываем акции какие-то. Это не акции типа там Groupon, Biglion, это какая-то вменяемая история. Мы делаем хорошее описание, загружаем спецов, прайс и так далее. Вот, короче, собираем весь этот, то, что называется в интернете rich content. То есть
упаковка.
Упаковка. После этого вот эту упакованную хорошую карточку мы обновляем везде, откуда затягиваются руки. До многих наших ресурсов на Яндекс.Картах, на Google картах это.
Используется все бесплатно или какой-то
мы можем. То есть у нас есть система, которая позволяет нам продвигать контекст. Он весь автоматизирован, у нас автоматически все сайты, все лендинги. Система оценки объявлений, кросс-минусовки, вот все-все-все это делается автоматом.
А клиент случайно у вас оказывается, либо по доброй воле, либо их сами?
Давайте разделим, что мы понимаем под клиентом. Организацию или пользователя?
Организацию,
конечно. Вот эти 3,6 миллиона организаций, ну, их обновляет робот. То есть он ходит по всему интернету. Он...
То есть моя контора может там быть.
С очень большой вероятностью она там. Если вы занимаетесь... Посмотрите,
возможно... на B2B?
Нет, вот это как раз очень мало вероятность. То есть если вы занимаетесь, не знаю, поставкой каких-нибудь оборудования там для мостостроительных организаций, скорее всего, вас у нас нет, потому что никто из обычных пользователей, он не ищет в интернете там...
Вы заметили, здесь как минимум половина здесь.
Почему-то есть.
Вполне возможно, есть. Да? Смотрите, я имею в виду, что мы специально, то есть этот робот, он, ну, то есть за 3,6 миллионов организаций очень тяжело следить руками. То есть робот парсит интернет, то есть как-то обходит все известные ему ресурсы и пытается найти все, что похоже на организацию.
Лео, а как вы решаете вопрос с авторским правом, если у вас робот собирает информацию?
Удаляем по первому требованию. Но мы не делаем чего-то плохого.
И я там есть.
Это нормально.
Самое интересное, на какой странице в поиске находитесь вы?
Ну нифига себе, у меня собрали 7 отзывов, у меня столько клиентов.
Ты отзывы почитай, ты еще отзывы.
Друзья, все, слушайте.
Основной B2C бизнес, конечно, должен у нас быть. То есть нам важно дать пользователю вменяемый выбор. То есть если мы ему говорим, что мы позволим тебе выбрать ресторан там, на метро Таганская, то мы не можем ему сказать, что слушай, мы знаем на метро Таганская, а тут крошку картошку, и там еще за углом Макдональдс. Это все, что мы знаем. Мы не можем так сделать. Мы, конечно, должны ему дать полноценный выбор. И потому наша задача там найти про все места информацию и добавить ее к себе в базу.
Вот вопрос.
Да.
Да. У меня, кстати, был вопрос, мне было лень искать, но раз уж мы встретились, там... К моей организации добавили отзывы на другую организацию. Или это как-то у вас спарсилось так? Вот что с этим делать?
Возможно, это ошибка какая-то, да. Ну, такое может быть.
А что делать?
Там есть прям вот сообщить об ошибке или задать вопрос. Можно прям с карточки, можно зайти в личный кабинет, тогда там вам присвоится менеджер, вы можете ему написать. Такое может быть.
А в чем отличие от Яндекс каталога, по-моему, что-то такое?
Мы достаточно сильно похожи. То есть действительно Яндекс в последнее время на картах доработал очень много вещей. Да? То есть тоже и фотографии, и, не знаю, и отзывы, и элементы прайс-листа. Мы постарше, наверное, и, наверное, сделал нас больше. То есть вы не можете пока добавить специалистов. Например, если у вас там, ну, предположим, стоматология, да, вдруг, да, как бы, то понятно, что мы часто выбираем не стоматологию, а стоматолога. Вообще хороший перечень специалистов с их описанием, сертификатами, наградами важны. Итак, в какую область не зайти, часто бывают вот разные такие вещи, которые нужно проработать. У нас они проработаны достаточно хорошо. Сейчас, само нахождение в каталоге и само нахождение на картах, оно бесплатно. А чем вы занимаетесь?
Производственные пространства.
Возможно, что мы... Я не удивлюсь, если у вас нет и на Яндекс.Картах. То есть, может быть, офис есть. Но, понимаете, люди редко выбирают офис. Как-то. То есть, у нас все, что пользователь может выбрать для того, чтобы потребить. Потом, в самом красоте автосервис хороший пример, а производство...
А че? Может, у тебя физики закажут генераторы по 6 миллионов за каждый?
В каждой квартире вообще нужен.
Друзья, давайте дадим возможность.
Нет, правда, следующий вопрос. А если вот ошибка, дальше что с этой делать?
Ты же сказал.
Да. Вы можете... У нас есть там большая точка.
Может быть, мы оставим вот эти вопросы на потом, да?
Конечно,
не дадут же. Ну, не дадут поговорить.
Смотрите, нет, еще раз. Если вы находите свою организацию, что имеет смысл сделать? Есть простая вещь, там кнопочка «Я владелец». Получите доступ к личному кабинету. Во-первых, там всю информацию можно исправить. Если вы не хотите этого делать, вы можете написать там сообщение об ошибке. Например, не знаю, потянулись неправильные отзывы. Это, кстати, нельзя самостоятельно исправить. А то слишком много отзывов будут люди считать неправильными. Но если там, не знаю, неправильно указан режим работы, вы работаете до 10, а там написано до 9, это вы легко можете исправить сами. Вот. По мере того, как вы это обновляете, эта информация будет обновляться и там и в других частях интернета. В этом во многом там наша миссия большая, сделать так, чтобы у вас был один личный кабинет, а там что-то обновили, мы дальше эту информацию распространили везде. Вот это то, чем мы сейчас занимаемся. Но возвращаясь все-таки чуть больше к маркетингу, так, о котором мы сегодня собрались вроде как здесь поговорить. Посмотрев на вот эти тысячи клиентов, мы поняли, что есть некая воронка, которая у всех примерно одинаковая. И ошибки, которые люди на ней совершают, или, скажем так, нецелесообразно тратят средства, они тоже примерно одинаковые. И то, как работают те люди, которые получают заявки, если они их обрабатывают не очень хорошо, они тоже делают примерно все, ну, скажем, примерно все одинаково правильно и одинаково неправильно. И из этого, собственно говоря, родилась идея, что можно собирать бизнесы, мы достаточно регулярно проводим какие-то конференции, правда, не в Москве, так получается, это отдельная история, почему. На которых мы, то есть, собираем всех наших клиентов, потенциальных клиентов и, в принципе, кто хочет прийти, пытаемся объяснить им, как вот этот вот маркетинг в локальном бизнесе работает. И вот эта презентация, она вообще про это. она разделена на две части. То есть я, наверное, каких-то слайдов буду идти достаточно быстро, потому что вы, как все владельцы, я думаю, хорошо себя представляете, и, может быть, это не настолько важно. А еще мне кажется, что, может быть, нам будет мешать свет смотреть. То есть, вся задача вот этого чудесного процесса – это превращение из некой потенциальной аудитории, скажем так, то есть это процесс превращения потенциальной аудитории в постоянных клиентов. И вот эта штука, там, в моем, по крайней мере, понимании, называется маркетинг. О, так отлично. И в этом плане весь маркетинг вырисовывается в некую воронку. То есть сначала ваши потенциальные клиенты видят предложение, потом они обращаются каким-либо образом, часто с уточнением, потом они каким-то образом записываются, потом приходят первый раз, приходят второй раз, и становятся постоянными клиентами. И вот эта штука, она более-менее для всех одинаковая. То есть, может быть, какие-то этапы менее важные для нас, вас какие-то более важные, но примерно всегда выглядит таким образом. И если мы хотим больше клиентов, это то, о чем мечтает в целом почти каждый бизнес, как сделать бизнес больше, то у нас есть два способа делать своих постоянных клиентов более многочисленными. Первый из них – это растянуть воронку сверху. Это тот путь, на который мы часто идем в первую очередь. Мы хотим больше трафика. Мы хотим, чтобы нас больше видели. И этот путь самый дорогой. Потому что в рекламе, и особенно в интернете, действует замечательное правило «оптом дороже». Чем больше вы хотите привлекать, тем дороже будет стоить каждый привлеченный. Потому что собрать первых 10 человек относительно легко. Это ваши, не знаю, друзья, знакомые, случайно проходившие и так далее. Собрать 1000 – это большая сложная работа. Простите, если не попал в чьи-то размеры бизнеса, может быть, для кого-то. 1000 собрать – это один день, а собрать вот миллион – это уже как бы сложно. Но тем не менее. Есть некий второй способ – это улучшать конверсии. Да, то есть как-то сделать так, чтобы из потенциальных клиентов больше обращались, те, которые больше обращались, больше записывались, те, которые записались, все-таки доходили, те, которые доходили первый раз, доходили второй раз, и потом становились постоянными клиентами. И вот этот способ, он существенно более трудозатратный. То есть вообще с ним надо работать. И эта работа, она редко бывает доделана. Она как тот ремонт в анекдоте. Ее можно только приостановить. Ее никогда нельзя сделать до конца. То есть с ней приходится жить. Но у этого способа есть один замечательный бонус. Он относительно бесплатный. То есть если вы хорошо научитесь работать с конверсиями, то ваш бизнес на тот же самый объем трафика, за который вы заплатили, даст вам больше постоянных клиентов. И вот мы сегодня будем намного больше говорить про вот это, а не про первую часть. То есть налить трафика вы сможете и самостоятельно. Хотя и про то тоже немножко говорю. Так, какой вариант лучше? Вот вообще обычно типичная воронка выглядит вот так. Это то, что в шутку я уже не раз видел в разных статьях, называется стринги продаж. И если вы себе представите стринги, и вашу задачу сделать вот эту самую маленькую нижнюю полосочку пошире, а вы думаете, что это можно сделать путем растягивания верха, то окажется, что все приведенные действия не суперэффективны. То есть, если мы увеличим верх в два раза, то низ тоже увеличится в два раза. Это баснословно дорого и совсем не интересно. Итак, вот вся наша задача пройтись внимательно по вот этим шагам. Я там постараюсь показать какие-то инсайты, которые мы из этих там, наших тысяч клиентов увидели. Предложение. Предложение – это некое УТП. Уникальное торговое предложение. Есть два определения, оба хорошие. Первое, то, что это отличительная особенность ваших услуг среди подобных, она абсолютно правильная, во всех, там, не знаю, маркетинговых учебниках примерно про это. Есть еще другое определение, которое мне чуть-чуть больше нравится, потому что оно немножко по-другому заставляет взглянуть на свой бизнес. Что УТП – это причина, по которой клиент должен выбрать именно вашу услугу. То есть почему вы? Если ваш ответ «потому что у меня тоже маникюр», это достаточно слабое УТП. Потому что «у меня тоже» – это не причина для клиента, потому что у него не тоже. То есть это взгляд с вашей стороны, не с его. Понимаете? То есть, и чем бы вы ни занимались, любой абсолютно бизнес, B2B, B2C, он точно должен содержать какое-то УТП. И даже если вам кажется, что это не так, то почему-то клиенты к вам приходят. То есть они какую-то уникальность в этом торговом предложении все-таки увидели. А в предложениях есть несколько хороших вещей. А там, что большой маркетинг, особенно FMCG, сливая там миллионы и миллионы долларов ежечасно на разную рекламу, приучил нас к тому, что мы воспринимаем хорошо два послания в УТП. Это или value for money, то есть за свои деньги нормально, или вот это вот выдающее качество. Мы так привыкли мыслить, ну то есть мы человеки, так привыкли мыслить о многих разных вещах. И вот за свои деньги нормально, это вот все вот это. Это не хорошее, не плохое позиционирование, оно понятное. И когда вы сможете, если вы можете в своем УТП доносить вот эту ценность, она хорошо ложится в понимании человека. Вот когда вы говорите, что у меня самый лучший товар по самой маленькой цене, вы заставляете человека переживать некий когнитивный диссонанс, что вызывает большое недоверие. Вы, наверное, хорошо знаете, у вас там, вот, я уже посмотрел там, в библиотеке очень много книжек по продажам и по переговорам, что большая часть решений принимается на эмоциональном уровне. Если вы эмоционально попадаете человеку в когнитивный диссонанс, он сопротивляется. А если кто-то сильно сомневается о том, что он принимает решение на эмоциональном уровне, можем провести очень маленький тест, достаточно хороший. Представьте, что вы покупаете машину. Вот вам нужно купить подержанную машину, и она стоит 700 тысяч рублей. Ну, ребят, это условный кейс. Не вдавайтесь в подробности. Я понимаю, что кто-то не любит машины, кто-то не хочет покупать 700 тысяч рублей.
Кто-то любит поговорить.
И так далее. Еще раз, у вас есть 700 тысяч рублей и задача купить машину. И вы ездите, смотрите какие-то разные варианты. И вы находите машину, которая просто офигенная. Вот очень классная, все идеально, круто. Вы договариваетесь, что точно готовы ее брать, все замечательно, владелец хочет получить там деньги сегодня, вы едете домой и понимаете, что вообще эти 700 тысяч, они в вашей голове при условии того, что тот отдаст долг, здесь я немного займу, здесь еще что-то. И когда вы все это собираете в реальную картинку, получается, что вот прямо сейчас на руках есть только 610, не 700. А там предложение очень хорошее, вы очень точно это понимаете, вы проверили машину, 700 прям круто. И вы договорились, что вы сегодня оплатите. И вот у вас такой неприятный казус. Вот, вот все выгребли, и есть ровно 610. Вы звоните этому человеку и говорит, блин, слушай, тут такое дело, кого получилось. Короче, я все понимаю, мы договорились, но есть только 610. Он говорит, 610? Я согласен. Поднимите руки те, кто из вас поедет, отдаст 610 тысяч и заберет машину. Раз, раз, два, три, четыре, пять.
А можно я запишу сейчас?
Кому нужно 610 тысяч или 610?
610 тысяч. Вот. Вы видите много людей, которые не поедут. И те, кто поедут, вы представляете себя класс людей, которые принимают рациональное решение. Потому что вы не получили никаких новых вводных. Вы проверили машину, вы готовы брали, были ее за 700. И большая часть людей, это совершенно нормально, я к ним точно так же отношусь. Я бы не поехал брать эту машину.
Поставлю.
Потому что я бы считал, что это какая-то фигня. Так не бывает. Это ненормально. Нужно копать дальше. Она, наверное, ворована или угнанная, я не знаю, или еще что-то. То есть, вот, ну вот, я придумаю себе причину, почему так происходит. И вот это придумывание причин, это продиктовано некими эмоциональными вещами.
Ну, это не совсем точно. Мы получили новую информацию, которая заключается в том, что продавец готов скинуть сотню, даже не торгуясь. Это информация.
Я согласен.
Так
работает эмоциональное принятие решений. Он всегда потом рационализируется. Всегда. То есть в вы никогда в любой эмоции вы всегда будете рационализировать. Это нормально, так, так устроен там
наш мозг. Вопрос в том, что это значит, можно еще поторговаться и не понять, где он. Где он. Вот мы поэтому не поедем. Поэтому вопрос, кто здесь рациональный, непонятно.
Просто переговоры только начинаются.
Да. Поинт здесь немножко в другом, ребят. Если мы вернемся к позиционированию, поинт в том, что не мучайте клиента сложными информационными вводными. Потому что в большинстве случаев он или эмоционально не будет принимать решение о работе с вами, или будет рационализировать то же самое решение. Тому предложение должно быть простое. Либо, еще раз говорю, вот это вот value for money за свои деньги нормально, либо, соответственно, вот это все, примеры, историю про выдающихся качества. Да? То есть это типы простого позиционирования. Мы там дойдем до них, до примеров, что можно с этим еще поделать. Но вот это то, о чем стоит помнить. Ну, давайте вот, хороший пример. Вот здесь вывеска явно часть предложения. Вот абсолютно точно отсекает ненужную аудиторию и все дает понять нужную аудиторию. Я специально подобрал еще один салон красоты, у которого точно такие же цены. Находится он примерно в этом же районе. И в его вывеске нет вообще никакого предложения. Понимаете? То есть вот первое, намного более быстрая коммуникация с пользователем. Потому что тот, кто хотел отдать почему-то дорого, он все равно не станет здесь постоянным клиентом. Ну, потому что, наверное, кто-то еще не устроит там качество. Отличный пример. Самая дорогая сауна в мире. Сауна Тайфу. В Москве. На улице 812 года. Примерно 30 тысяч рублей в час без доп-услуг. Вот. Это хорошее предложение. Да, то есть, как бы, оно... Все себя продает. Их сайт, их страница в Фейсбуке, их страница на Зуне. Там сразу понятно, что здесь очень дорого. Это достаточно важная часть. Фотография – это очень быстрая коммуникация. Хорошее предложение – Инстаграм. Большая фотография, хорошее описание. Ну, то есть это все действительно хороший пример. Хороший пример. Ну, здесь нужно специально копаться с каждой карточкой, но тем не менее, хорошие прокачанные страницы на Google картах и на Яндекс.Картах могут быть классным предложением. Детально заполненные услуги, описание, оценки, отзывы, фотографии. Вот это то, что стоит сделать. Это можно все делать руками, бесплатно, самостоятельно, это не очень сложно. Вот. За этим, правда, нужно следить и поддерживать. Сделать один раз, как бы, ну, не очень будет хорошо. Плохое предложение. Тот же сайт. Это супер дорогая парикмахерская. Ну, примерный, чтобы вы понимали, ценник. Простая женская стрижка от 15 тысяч.
И людей не видать.
Знаете, самое интересное, что я не могу сказать, что они совсем не успешны. То есть они вообще более-менее успешные. Это Жак Десанж. Ну, в смысле, если топ. Там логотипчик. Но ни сайта, ниоткуда нельзя предложение понять. Очень маленькие фотографии, преимущества и цен, нет цен и преимуществ. Короткое, очень шаблонное, простое описание, что каждый день женщина приходит в салон Десанж по всему миру, чтобы доверить нашим мастерам заботу о своей красоте. Это никак не продает услугу за 15 тысяч. Ну, то есть это просто информация. Вот информации в любой коммуникации нужно поменьше, потому что у человека тратится время на ее потребление. И он должен себе сформировать в голове предложение. Давайте разберем пример один. Небольшая косметология с типичным набором услуг на Таганке. Ну, вот мы задаем себе вопрос, почему ко мне должны приходить люди. Ну, например, мы понимаем простой кейс, все живут просто рядом. Окей, выбираем какое позиционирование нам ближе. Например, понимаем, что проще донести value for money. Потому что у нас нет никакого супер выдающего качества, он просто обычная косметология. И дальше, вот что нужно с этим делать физически, нам нужно идти к себе на сайт, на страницу на Зуне, в группу ВКонтакте, неважно где, постараемся понять, донесена ли там мысль, что у нас можно получить косметологические услуги недорого в Таганском районе. Вот вы открываете свои новости, вы открываете своих специалистов, вы открываете свои акции, вы открываете что угодно, и ваша задача за очень короткое время понять, а видна ли там эта мысль, или вы пишете о чем-то еще. Понятная история в целом?
А если это всероссийские услуги?
Всероссийские услуги?
Ну, логистика. Или это к вам не подходит?
Да, почему? Ну, смотрите, все равно у вас должно быть какое-то позиционирование. DHL это очевидный outstanding, ну, вот это вот выдающееся качество. А не знаю, что там из Value for Money?
СДЭК?
СДЭК?
Нет, нет. Ну, контейнерные перевозки от одного контейнера.
А это B2B или B2C?
B2B больше.
Ну смотри, еще раз, все равно, вот я думаю, что почти любое предложение можно разделить на вот, value for money или выдающееся качество. Если вы хотите доказать, что у вас дешевле, чем у других.
Нет, у вас скорее выдающееся качество.
Его доказать, ну, то есть нужно смотреть, доказывает ли эта страница. Например, вы показываете, я не знаю честно ваших метрик, ну то есть что нужно показывать. Вы показываете, что у вас там за 5 лет истории не было ни одной там потерянной посылки, средний срок там доставки такой-то, он быстрее, чем у, я не знаю, простите, трансконтейнера. Вот как бы, ну то есть вы показываете эти вещи, вы должны доказать, что у вас выдающееся качество. И этот пользователь должен считать так называемых с трех буллетов, да, то есть когда вот у вас есть три пункта, вот они короткие, понятные, он думает, да, у меня дорогой груз, я хочу работать с этими ребятами, они классные.
Нет, у меня больше вопросов, вот ваша площадка, она как
нет,
именно
для
B2B и не вот, да?
Не поможем, к сожалению. Я даже не знаю, честно говоря, к кому вам обратиться. Я думаю, что, я боюсь, что, ну, наверное, я бы заморачивался на контекст. Наверное. Простите, я очень не силен в B2B логистике. Да. Никаких известных мне хоть сколько-то вменяемых групп, сайтов, каталогов нет. Но опять-таки, вы давно работаете?
Ну, критично,
да. У вас клиентская база большая?
А то-то и дело, что она нам не нужна там супер огромная. У нас больше продаж идут именно личные с заходом в топом.
Ну, окей. Наверное, все равно нужно смотреть источник этих клиентов, как-то их кластеризировать. Мы дойдем до этого. В B2B-чате все чуть-чуть по-другому. На это приходится делать скидку. Может быть, не все так легко можно переложить из этой презентации к вам. Так, потенциальные клиенты увидели предложение, и потом кто-то из них обратился. Для того, чтобы кто-то нам обращался, поскольку мы сформировали предложение, нам нужно запихать его в каналы, в маркетинговые каналы. То есть каким-то образом мы должны чем-то дойти до наших пользователей, чтобы они это предложение увидели. И в поиске каналов есть некий цикл, который более-менее там, признан почти всеми маркетологами, и он состоит из следующих вещей. Первое, что вам нужно сделать, это установить прозрачность и договориться о цене канала. И этот пункт удивительным образом часто игнорируют. Я покажу потом примеры, как это выглядит, когда вы не договорились о прозрачности. То есть вы начали тестировать какой-то канал, но вы не понимаете, на какие метрики и как нужно смотреть. И часто смотрите не на те метрики, которые нужны. То есть все каналы стараются продать вам какие-то цифры. А вот можете ли вы из этих цифр сказать, сколько вам стоит один дошедший клиент? Это вопрос. Вы знаете, сколько у вас был CTR, вы знаете, сколько у вас стоит клик, вы знаете еще уйму дурацких показателей. Но понятия не имеете, сколько вам стоит один новый клиент. И это весьма частая проблема современного маркетинга. Я не утверждаю, что она есть у всех. Боже упаси, да? Я говорю, что это... мы часто с этим сталкивались. Устанавливаем прозрачность. Дальше нам нужно посчитать доходы с клиентов, то есть так называемый lifetime value. Дальше мы считаем стоимость привлечения, customer acquisition cost. И сравниваем LTV и customer acquisition cost с параллельными расходами. Это, вот, эта математика, я думаю, работает для B2B тоже. Ну, то есть здесь некая одна и та же логика. И я, честно, не знаю, могу ли я сейчас, можем ли мы эту часть пропускать всю. То есть вы все считаете вот это LTV и CAC или нет?
Нет, но надо.
Окей. Ну ладно, тогда... Ну, то есть я правда, я просто не... Ну, то есть там... У меня бывает такое, что я приезжаю куда-то, где-то рассказываю, и мне говорят, блин, чувак, мы давно это считаем, давай все это пропускаем, идем там куда-то дальше. Считаем. Не пропускаем. Ладно. В в общем, все не пропускаем. Прозрачность. Прозрачность – способ получения информации о том, сколько клиентов обратилось с того или иного канала. Устанавливается только до начала работы, и вот, соответственно, мы не разводимся на какие-то невнятные цифры. То есть, если к вам записываются через путем звонка, значит, это число звонков. Если вам присылают какие-то заявки, значит, это там валидные заявки. Если это там дошедшие клиенты, которых под ручку привели к вам, значит, число этих дошедших клиентов. В общем, что угодно, что имеет прямое отношение к вашей основной выручке, а не какие-то цифры и там танцы с бубнами вокруг этого. Как посчитать LTV? То есть LTV – это lifetime value. Нужно понять, сколько этот клиент принесет вам за свою жизнь. Для простоты расчетов можно считать, что B2C, где цикл сделки очень маленький, девочка, которая приходит подстричься, у нее очень короткий цикл сделки. Она пришла, подстриглась, заплатила деньги, все, сделка закрыта. А в B2B часто может быть дольше. Я не знаю, может быть, вы ищете своего клиента там по много, не знаю, месяцев, и потом он много лет с вами живет. Тогда, конечно, LTV никак не может быть про год. Это сильно дольше. Примерно 15 лет назад кто-то меня привел, я, честно говоря, не помню кто, наверное, в лечебный центр на Тимура Фрунзе, может кто-то знает такое. И вот там у меня образовалась некая медицинская карта. И с тех пор я обращаюсь, если что-то случается, только туда. Вот мой LTV там, я думаю, что фантастически большой. То есть за много этих лет я там оставил достаточно много денег. Если к вопросу о том, сколько стоил тот лид, то есть сколько стоил я, который тогда 15 лет назад пришел, и потом каждый год там обслуживался и больше не обслуживался нигде, это хороший вопрос. И в идеальном мире мы должны бы знать вот этот вот LTV каждого клиента такого. То есть, насколько вы понимаете, не очень важно, сколько я оставил денег, в лечебном центре, вот тот свой первый визит. Я правда не помню, что я там делал. Ну, наверное, сходил к какому-то терапевту. Наверное, очень давно это стоило, я правда не знаю сколько, 700 рублей. Но это абсолютно не важно. Важно, сколько потом я оставил денег за все время. Вот это вот про LTV. Чтобы посчитать LTV канала, нам нужно посчитать, сколько обращений было за период. Считаем, сколько из них получилось записей, сколько пришло раз, заплатили первый раз. И дальше очень важная часть. Нам нужно каким-то образом оценить количество повторных визитов. Вам нужно знать, сколько в среднем один довольный клиент оставляет у вас заказов, ну, в B2B части, наверное, там за 5 лет, например, не знаю, там, за 3 года. То есть нужно просто посмотреть по статистике. В B2C части, ну, за год в целом достаточно нормально. Есть бизнесы, в которых LTV точно маленький, не знаю, МРТ-центры. Вот там сложно получить постоянного клиента. Ну, потому что человек пришел по требованию, что-то сделал, ушел. Он вряд ли будет раз в месяц делать МРТ.
И ломаться не будет так часто.
Ну, тут не надо так, с грустью про это говорить. Нормально, что он не будет ломаться так часто. Вот. Соответственно, мы перемножаем все. Ну, то есть там берем его визиты, умножаем на средний чек, знаем, сколько он еще раз придет за год, получаем LTV. Там есть расчет цифр. Это важная штука для B2C частей. Мы в этом плане даем некую прозрачность. То есть если к вам записываются через звонки, и вы хотите понять прозрачность того или иного канала, не знаю, хотите поработать с агентством, которое раздает флайеры, вы хотите понять, а сколько вообще оттуда было записей. Вы собираетесь напечатать очень много флайеров. Вот мы можем здесь просто выступить тем агентством, которое дает услуги колл-трекинга. Выделим номера, вы их распечатаете на флайерах, мы посмотрим, сколько по ним было звонков, прослушаем, тут все расскажем, распишем и так далее. Так, расходы на канал. Берем непосредственную стоимость канала, добавляем к ней расходы на сотрудников, которые занимаются этим каналом, получаем совокупную стоимость привлечения клиента. Прямые расходы. Берем расходы, которые мы потратили только на обслуживание этих приведенных клиентов. Не аренду, не электричество. Это наши постоянные расходы. Нам нужно взять только переменную часть. Если мы возьмем все постоянное, окажется, что любой первый канал очень сильно убыточен. Потому что вы потратили 5000 рублей на рекламу и еще 1 000 000 на аренду. Итого вот мой весь канал стоит 1 000 000, 5000 рублей, привел 2 клиентов, каждый клиент по 500 тысяч и 2500 сверху. Ну, то есть это неправильный расчет. Не важно, сколько вы отдали на аренду. Вы в любом случае отдали на нее. Вложитесь вы там в рекламу или нет. Так, давайте посчитаем на примере. Так, точно проще. Вы купили рекламу в контексте. Это точно, я думаю, для многих подходит. Итак, строили отдельный номер для перехода с контекста и выяснили, что было 1000 звонков. Ну, давайте представим, что вам все обращения идут через звонки, без записи. Если записи, то просто здесь добавляются еще записи и все. Окей, прослушали звонки, поняли, что записалось 300 клиентов. Окей, 250 клиентов пришло, ну или состоялась сделка, каждый оставил по 5000 рублей. Сколько мы заработали с первого визита?
1 250 000.
Да. 1 250 000. Мы взяли 250 клиентов, умножили на 5000 рублей, получили 1 250 000. Мы ожидаем, что в среднем каждый довольный клиент придет к нам еще 3 раза за год. По нашим оценкам, довольных клиентов у нас не меньше половины. Ну вот так вот у нас по статистике получается. Итого получается, что наш LTV, это тот 1 250 000, то есть еще 5000 рублей это наш чек, еще 3 раза они не придут. 250 сколько было клиентов, и из них так вот придет еще половина. Итого LTV за год 3 125 000 рублей. Ну, вроде бы...
А новых не
будет? Не-не-не, мы считаем только вот...
С одной акцией.
Только вот этот один канал. Все, мы отдали деньги в контекст. Вот, что будет, если мы больше в контекст тратить не будем? Так, читаем дальше. Расходы на контекст. Предположим, 650 000 рублей мы там отдали. Наняли фрилансера, чтобы настроил весь контекст, отдали еще 65 000 рублей. Итого стоимость привлечения 715 000. Это, кстати, забавная есть вещь, которую все предприниматели не считают. Считают, что ресурсы безграничны, вы бесплатны. Это он сам. Ну, то есть, сколько вы на это времени на все ухлопали, как бы, это, ну, считается некое ваше обременение. Такова моя судьба. Я вот этот бизнес завел, теперь должен с ним сидеть. Как бы. Ну, согласны же, редко кто прибавляет еще косты своего времени к реальным затратам. Итого, если прямые расходы, ну не знаю, там, пусть это будет какая-нибудь косметология, вот 50% мы просто отдаем там на мастеров, на материалы, еще на что-то. Вот. Прямых костов мы еще от 3 125 000, это все, что мы заработаем за этот год, вот у нас еще на 1 562 500 рублей. Так, итого, LTV 3 125 000, расход на канал 715, прямые расходы 1 562 500, итого прибыль 847 000. Вот этот расчет, он... Я понимаю, что он достаточно простой, что на самом деле есть там, не знаю, расходы аллоцируются по-разному, еще какие-то вещи. Но хотя бы таким образом на пальцах, по-хорошему, вы должны там уметь читать в своем бизнесе экономику. Окупается ли тут все с первого визита? Я не буду заставлять вас мучить по цифрам. Да, то есть мы знаем, что выручка с первого визита 1 250 000, расход на канал 715, прямые расходы вот половина от 1 250 000, то есть 625 000 рублей. Итого убыток с первого визита 90 000. Но если бы мы принимали решение только потому, окупается ли все с первого визита, то мы бы этот канал угробили. Итого потеряли бы прибыли за год на 847 000 рублей. То есть решение о том, окупается ли все с первого визита, оно неправильное. Как считать неправильное и как очень часто встречается. Расходы на контекст 715 000 рублей, а всего 1000 звонков, то есть звонок 700, дороже, чем 700 рублей. Это очень дорого. Вот это как раз та самая эмоциональная часть, которая мешает принимать нам взвешенные решения. Нет такого понятия, как дорого или недорого. Вопрос в том, сколько вы на этом заработали. Если вы звонок купили за 700 рублей, а это в совокупности принесло вам больше, значит вы заработали. Ну так работает контекст, такова аукционная система. Не получается купить дешевле. Вот, оно так устроено. Точно так же, там, не знаю, 750 000 рублей на контекст записалось всего 300 человек, то есть запись по 2173 рубля. Это очень дорого, это дороже, чем было раньше. Это круто, но вы не можете жить в прошлом. Сейчас это стоит сколько? В рекламе через другой канал дешевле, это хорошо, обязательно используйте другой канал. Если он полностью забивает ваше, не знаю, производство, услуги, что угодно, заказами, откажитесь обязательно от более дорогого канала. мы очень часто сравниваем один канал с другим, прекрасно отдавая себе отчет в том, что тот дешевый канал не может загрузить нас полностью. То есть, я понимаю, что тот клиент, который вообще случайно мимо шел, он совсем бесплатный. Если вдруг таких клиентов столько, что ваш бизнес не знает, что с ними делать, конечно, не нужно покупать рекламу. Просто обычно это совсем не так. Плохой пример и грустный. Вы купили рекламу на 70 тысяч рублей в канале X. Вам говорят, что было 200 кликов на показать телефон. Вот на этом ваша аналитика заканчивается. И это частый случай. Это как раз случай подмены понятий. Вам дают некую прозрачную, как бы прозрачную цифру, с которой вы никак не можете посчитать тот же самый LTV. Вы не знаете, что дальше случилось с этими 200 показать телефон. Вам остается только гадать.
Это вы про Авито?
Авито не очень прозрачный канал. Ну, то есть, скажем так, много каналов не очень прозрачные. И ваша задача, почему, например, тот же CallTouch так активно расцветает? Потому что он упорно пытается эту прозрачность увеличить. И вот если вы можете там такие сервисы CallTouch, например, подключать, там подключайтесь. Как правило, сильно открывает глаза на многие вещи, которые
открыты. Что за сервис CallTouch?
Это CallTrack. То есть их много сервисов, CallTouch, наверное, просто один из самых больших. Если к вам идут обращения через звонки, и вы где-то покупаете рекламу, неважно где, хоть в маршрутках.
Лучше взять отдельный телефон.
Да, лучше взять отдельный телефон. В целом, на мой взгляд, на сегодняшний день, может быть, даже такие сервисы, как CallTouch, уже не очень нужны. То есть, если вы просто зайдете в Google, там, купить номер телефона, то вы увидите там Mango Office, USCOM, Griffin, Ростелеком, Мегафоны, Билайны, там, кого хотите, как бы. Покупайте какой-то там по 100 номеров, развешивайте на все каналы, собираетесь раздавать акции, наняли там трех раздавателей, вот дайте каждому по пачке флайеров, и на каждый указан свой отдельный телефон. Вы прекрасно поймете, кто из раздавателей выбросил их в мусорку, а кто дал. Средняя стоимость номера в Москве 120 рублей в месяц. 120 рублей в месяц за всю эту информацию. Ну, плюс на трафик вы потратите еще рублей 50. Ну, то есть это не те деньги, которые, наверное, могут как-то повредить вашему бизнесу. Тоже очень частый кейс. Вы купили за 70 тысяч рублей рекламу, было 1095 кликов по 63,9 рублей. Я сюда еще могу добавить CTR, число показов и прочие вещи. Суть в том, что эти цифры никак не приближают вас к пониманию того, сходится ли у вас экономика. То есть, когда вы видите очень много разных цифр, к ним нужно относиться осторожно. Скорее всего, в них нет ключевой вашей метрики. Ну, то есть вы не можете посчитать, сколько пришло клиентов. Сталкивались с таким кто-нибудь, когда что-то купили, цифры есть, есть понимание расходов, но сколько там, правда, LTV, непонятно.
Все так, все так.
Все так? Ну, хорошо. Отдельная моя любимая тема. Как мы устанавливаем прозрачность? Знаете как? Во-первых, прозрачность нельзя установить потом. Но об этом часто потом вспоминают. Вы такие, мы же рекламу купили. Так, надо сказать администратору, чтобы он спрашивал клиентов, откуда к нам пришли. Это не работает. Не работает совсем. Здесь много хороших тестов, которые показывают, что этот опрос не показывает ничего. Во-первых, он статистически зависим от порядка вариантов. Первый и последний вариант, как правило, выигрывают. Во-вторых, есть очень классное психологическое исследование на то, что эти опросы, если в них содержится вариант по совету друзей или по рекомендации знакомого и так далее, этот вариант примерно в 3 раза больше получает ответов, чем есть на самом деле. Потому что очень большое число людей выбирает его как социально ожидаемый ответ. Таким образом, человек показывает, что у него есть друзья.
Сколько брехлов-то, а?
Ребят, так никто не хочет говорить, что он пришел там с флайера в маршрутке. Ему намного приятнее сказать, что ему кто-то порекомендовал. Понимаете? Вот оно так работает. И мой любимый пример здесь... про точность этого исследования. Это большая сетка, которую мы дружим, в Воронеже проводила опрос по тому, с какого рекламного материала вы о нас узнали. И среди всего прочего был вариант там, с баннеров в метро, который занял первое место. Проблема в том, что в Воронеже нет метро. Да. То есть люди выбирают, ну, какой-нибудь или смешной ответ, или социально ожидаемый. Я уже молчу о том, что, как бы, ну, не знаю, например, вы не можете хорошо детализировать интернет. На сегодняшний день интернет точно является очень большим поставщиком информации. И все, что вы можете в этом вопросе указать, это из интернета. Но из интернета это, простите, откуда? С рекламы в директе, с вашего сайта, с перехода ВКонтакте, а в Телеграме, когда ссылку прислали, это мне друг посоветовал, все-таки из интернета. А если это не друг прислал ссылку, а в каком-то там, не знаю, паблике обсуждалось. Ну, то есть, вот это головоломка для человека, и он не может ее нормально решить. А вы потом с этими данными будете думать, что, блин, так классно, у нас сарафанное радио работает. Нет, у вас просто клиенты такие, ну, они у нас у всех такие, ну, с которых хотят давать социально ожидаемый ответ. Да, если не позаботиться о прозрачности канала до, то потом будет грустно. Так, что нам нужно сделать после того, как мы посчитаем с вами LTV и CAC? Это, кстати, замороченная штука. Ее вот из наших клиентов делают единицы. Те, которые делают, как правило, достаточно успешные. Я ее подсмотрел у крупных сеток, которые начинали в Питере. Ее делает еще большая федеральная сетка по МРТ. Они делают сетку каналов. То есть у вас есть каналы, которые вы откладываете, например, по вертикали, и предложения, которые вы откладываете по, ну, короче, в топик. И очевидно, что какие-то каналы целиком проваливаются, как на данном примере радио, например, да? То есть вот здесь вот там, окей, Zoom работает здесь, ну, это пример клиента, тому он такой, Zoom работает, радио не работает, то есть вы видите, что все предложения, стоимость привлечения больше, чем LTV. Все, потеряли здесь деньги. Косметология, она у нас идет внизу, она, по всей видимости, очень хорошая. То есть у нас LTV большой, 15 тысяч, мы даже через контекст отдаем 6 тысяч за пришедшего клиента, через соцсетки 8, через листовки 3 тысячи, даже через радио 16, где-то близко. То есть очевидно, что все круто. То есть это хорошее предложение. А, например, вот там, не знаю, анализы УЗИ, КТ, МРТ, вы увидите, что оно практически нигде не работает. Это проблема не канала. Да, то есть, если еще раз, если какой-то канал не сработал, вы никогда не знаете до конца, где была проблема. Это, ребята, с B2B тоже в целом касается. Да, то есть, это проблема в том, что ваше предложение было невкусное, или это в том, что канал дурацкий. И править вы всегда можете, соответственно, или одно, или другое. И для того, чтобы отделить одно, ну, как бы, вот, разделить как-то, в чем проблема, в предложении или в канале, вам нужно смотреть шире, а что с другим предложением в этом же канале, и что с этим предложением в других каналах.
Ну, мы же как-то получим эту презентацию, потому что это невозможно.
Мне нисколько не жалко, я легко все отдам.
Спасибо.
Так. Тут как бы планировался перерыв подышать, который мы пропустим. Да? Нам нужен перерыв какой-нибудь? Био? Мне не нужен. Если...
Вам не нужен?
Мне не нужен.
Нам тоже. У нас демократия.
Да, я понял.
Мы проголосовали только что, вы просто...
Да, я понял. Итак, мы идем дальше с вами по воронке. Вот мы сделали предложение... Добились так, чтобы его кто-то видел, дальше обращался или уточнял. Дальше нам нужно, чтобы этот человек каким-то образом к нам записался. Если мы возьмем все звонки по всем категориям за июнь 2018 года, тогда вот мы отгрузили почти 490 тысяч звонков, то мы их можем разделить на три блока. Один – это не попытки записи. То есть люди часто звонят в организации не для того, чтобы записаться. Они звонят, спрашивают, как дойти, я хотел бы отменить свой визит, я хотел бы перенести время, я забыл у вас шарфик. Ну и какие-то вот дурацкие вещи, которые никак, из них никак нельзя завернуть его к клиенту. Есть требования записи. Вот человек уже все решил в интернете для себя, он вам звонит и говорит, так, мне нужно завтра на массаж 8 к вам. И задача администратора здесь супер простая. Ему нужно только записать. администратор легко может работать в режиме такого биоробота, который выполняет функции CRM. Он переводит слова клиента в запись. Есть очень большая доля тех, кто проявляет интерес. Это не ваши клиенты. Точнее, это еще не ваши клиенты. И это очень важно. Вот это вот все, это некая такая зона роста. То есть представьте себя, не свой бизнес, а какую-то вещь противоположную. Не знаю, вам нужно починить машину, у вас заболел кот, как бы, и вы хотите его вылечить. Вы находите... Здесь есть то ветеринарный центр? Очень хочется найти пример, чтобы он ни в кого не попадал.
Редкий пример.
А?
Редкий пример.
Окей. Давайте. Домашние животные. У вас заболело ваше домашнее животное. И вы в интернете гуглите и находите какую-то клинику. Вот вы видите сайт, вы видите какие-то там фотографии, что-то они пишут про себя, мы опытные, замечательные и так далее, так далее, так далее. И вы совершаете тот звонок. Вот на момент звонка у вас еще нет ничего такого, что заставит вас схватить этого кота и бежать туда. Вы проявите некий слабый интерес. Ну, сильный только для того, чтобы совершить звонок. И от того, как с вами там поговорят, вы примите решение. Да, то есть наш мозг работает последовательно. Да, то есть нам сайт дал информацию достаточную, чтобы мы позвонили. Но мы еще ничего не купили. А покупка произойдет, соответственно, там на общение. Точнее, запись произойдет на общение. Покупка произойдет, когда вы придете вместе со своим котом и заплатите деньги. Чтобы интересующийся пользователь стал платящим клиентом, ему нужно продать услугу. Общение с клиентом ведет администратор. Значит, администратор должен быть менеджером по продажам. Вот тут такая банальная и достаточно простая логика. То есть все люди, которые отвечают у вас за взаимодействие с этим потенциальным интересом, они должны уметь продавать. В противном случае вы потеряете много лидов. Все эта конверсия, она очень неприятная, и в ней часто видно много всяких разных грустных вещей. Самые важные вещи, что должен делать администратор. Понять, что потребность клиента, показать, что вы можете круто эту потребность закрывать, убеждать причину прийти к вам, помните про ОТП, про причину прийти к вам. Вот администратор должен ее закрыть. Подтолкнуть клиента к записи. Вопросы клиентов и ответ администратора. Вопросы. Добрый день, есть ли у вас массаж? Ответ, да, есть 1000 рублей. Вопрос, сколько он стоит покрасить волосы, цены разные, зависит от длины, от 500 рублей. Можно ли к вам с ребенком прийти? Да, приходите, пожалуйста. Это достаточно типичные ответы. И это в целом чудовищный ответ. Это ни разу не ответы менеджеров по продажам. Это то, что мы слышим и считаем, что это нормально. И это вообще большая проблема. За вот много времени мы сделали достаточно хороший скрипт, который сильно по-другому обрабатывает такой слабый интерес, и я его, с вашего позволения, достаточно детально разберу. Как нужно было ответить на вопрос «Добрый день, а есть ли у вас массаж?»
Какой из массаж вопрос?
Конечно, есть. Мы специализируемся именно на массаже. Какой тип массажа вас интересует? Ну, не знаю, тайский. Сложнее задачу, тайского массажа у вас не будет. Вопрос «Рассаживайте родителя, ждать какой-то конкретный эффект?» Там мышцы болят, устал. Я вас услышал, смотрите, я вам рекомендую прийти к нам на спортивный массаж, его делает личный мастер Василий, устранение мышечной боли, его профессиональный профиль, когда вам удобно. Я готов по частям разложить, почему этот скрипт работает прикольнее. Все то же самое. Итак, добрый день, есть ли у вас массаж? Кто отвечает? Хороший администратор. Конечно, есть, мы специализируемся именно на массаже. Это причина прийти к вам. Вот она так незавалированно звучит здесь. Вот он дал вам что-то, что позволит пользователю, позволит вам продолжать разговор с интересом. Любая фраза администратора, если он хочет продолжить разговор и записать клиента, должна заканчиваться на открытый вопрос. Администратор не должен играть в молчанку. Он должен помогать клиенту совершить следующий небольшой шаг. Все эти шаги направлены на сторону записи. Какой тип массажа вас интересует? Клиент что-то отвечает? Дальше мы делаем некое уточнение. Вот это уточнение достаточно важно, потому что с помощью него мы потом можем показать клиенту, что мы его слышим. То есть он спрашивает, а вы расслабиться хотите или ждать какой-то конкретный эффект? Клиент что-то отвечает. Этот вопрос может быть, не знаю, там, на клиентов, которые там сложные B2B продажи, эта часть может быть дольше. Но здесь, правда, возникает немножко другой эффект. Вам нужно не забывать о том, что вам нужно купить право задавать вопросы. И если вы, например, не знаю, вам говорят, там, а вот мы интересуемся там каким-то оборудованием, вы говорите, да, вы знаете, мы лидер на рынке, мы 20 лет этим занимаемся, а потом начинаете его спрашивать, вот то, что вы лидер на рынке, и мы 20 лет этим занимаемся, это покупка права задавать вопросы. Если вы этого не скажете и начнете к нему приставать с вопросами, ну понятно, что вы хотите здесь, а вот здесь, а вот здесь, вы не купили право. Почему вы его мучаете? Да, то есть это такая вот штука.
Подождите, не переключайте вопрос.
А я дальше разбираю.
Да. Вы в самом начале скрипта почему-то не сегментируете клиентов на тех, которые уже знают что-то о массаже, то есть уже проходили курс или были, и тех, которые в первый раз о массаже представляют слово массаж. Вот.
Я предполагаю, что это новый клиент. Я про него ничего не знаю.
Но, соответственно, его спрашивать о том, какой тип массажа, не совсем корректно. Логично спросить, вы первый раз на массаж идете или уже имели...
Это тоже хороший вопрос. Да. Это тоже хороший вопрос. Я не спорю. То есть, я знаю, что вот эта штука, она точно работает. То есть, я ее там вытащил из разговоров этих администраторов, когда видел, что вот у этой сетки количество конверсий из слабых обращений в запись в два раза выше, чем в среднем по рынку. Вот. И стало интересно как бы разобраться, что они такого делают. Вот, как бы. У них вот
это... Анализируйте ситуацию, потом прослушивайте разговоры. Да?
Мы прослушиваем 100% звонков. У нас аналитический центр в 120 человек, которые изучают вот очень много всей этой семантики.
120 человек прослушал 489 тысяч.
Да, это очень автоматизированная штука. Очень много что слушается там роботом, развивается на части. Ну, мы же как бы IT-компания. Итак, он дает подтверждение того, что ему важно, что говорит клиент. Вот эта фраза «я вас услышал», она является неким стопором, который показывает, что вы закончили сбор информации, вы собирали ее не просто так, дальше будет какая-то рекомендация на
рынке. Эта фраза часто бесит.
Понимаете, мы часто ее говорим, я вас услышал, чтобы человека... Я ее услышал, но вы часто хотите после этого донести свою мысль. Я вас услышал, это вежливое, но, в обычном общении, это вежливая форма. Замолчи, пожалуйста, да. Я хочу сказать тебе, что я думаю об этом поводу. Вот. Это не про это. А, то есть, ну, то есть, если совсем этот скрипт разбирать, там, не знаю, там, здесь еще такой эффект, типа, пауз, он, там, я вас услышал, пауза, потом, смотрите, я рекомендую вам прийти на спортивный массаж, то есть, это рекомендация на основе потребности клиента, то есть, я вас услышал, и я рекомендую вам, вот, потому что вы мне сказали вот про это, вот, делать вот такую-то штуку. Дальше вы даете еще какую-то причину прийти именно к вам, ну, по крайней мере, они делали так вот, в последнем, перед предложением записи, они еще раз давали какую-то причину. Делает отличный мастер Василий, бла-бла-бла, там что-то про него. И, конечно же, подталкивание к записи. Да, то есть не хотите записаться, а именно когда вам удобно. Открытый вопрос, на который приходится что-то ответить. Вот примерно такая логика, она, ну, действительно хорошо работала. Как сделать так, чтобы администраторы работали в таком режиме? Ну, мысль, которую вот нам... который я уже много раз рассказывал, я вижу, что часто это применяют. Сделаю примерно следующее. Собираю список услуг, на которые записываются чаще других. То есть нельзя делать из администратора вот так вот, менеджера по продажам, чтобы он на все так отвечал. Сообразить, сориентироваться в разговоре супер сложно. Нужно его заставить, вот, ну не знаю, как-то в рамках работать. Мы собираем список услуг, на которые записываются чаще других. Мы делаем некие типовые ответы, за которые нам не стыдно. Потому что вполне возможно, что, как в этом примере, вы вообще не специализируетесь на массаже. Василий – это ваш единственный мастер. Как бы, и, ну, это вот как раз, когда мы дойдем по воронке, почему люди не приходят второй раз, Потому что если вы так будете продавать на первый раз, и зададите весьма большие ожидания, что вы специализируетесь на массаже, у вас есть отличный мастер Василий, а вы Василий как бы ни о чем, и массажный стол вы поставили, потому что, не знаю, зимой педикюр никому не нужен, как бы, и что место зря пропадает, воткнем туда что-нибудь. Как бы, ну, то есть, понятное дело, что вы обманете клиента. На первый раз легко, а второй раз сложно. Нужно сделать типовую ответственность, за которую вам не стыдно. Это научить администратора строить конструкцию типа обоснование, почему вы лучше, плюс вопрос про ближайшую запись. Вот это то, что нужно сделать. Обычно в каждом бизнесе, даже если у вас там прескурант из 3000 услуг, есть какие-то 5, не 1000, а всего 5, на которые записываются чаще других. Вот если вы научитесь работать с ними, дальше будет легче. А, ну и понятное дело, что все эти ребята делают мотивацию администраторов зависимо от конверсии запись из попыток записи. То есть вот они очень заинтересованы именно в конверте. Администратор. Так, записались, пришли первый раз. Что делать с теми, кто записался? Люди забывают про записи. Да? То есть им нужно напоминать. Это важная часть. Если вы не будете им напоминать, у вас упадет доходимость. Там средняя доходимость по рынку, по-моему, на следующем слайде, кажется, чуть-чуть про это есть, а около 80-85%. Это не очень много. Мы часто считаем, что все записи — это наши деньги уже. Нет. Это наши деньги, но когда они у нас в кассе. В противном случае это все еще пока какая-то эфемерная величина. Можно отправить смс. Мы до сих пор еще отправляем смс-ки. Наверное, когда-нибудь перестанем это делать, потому что это становится все дороже и дороже. Вот. Вообще, если вы не можете посадить человека, который будет обзванивать людей перед приходом, отправляйте смс-ки. Настройте смс-сервер, не супер, смс-сервис какой-нибудь, не супер сложная штука. Все делается, если вы, у вас есть какая-то CRM-система, почти все они интегрированы с какими-то там мобаками, смс-инфо и вот со всеми этими прочими ребятами.
Но вы лучше... на штрафы летите?
Если это ваш клиент, если... Вот. Если это ваш клиент, ну, вы много, вот вы получаете смс-ки, когда вы куда-то записываетесь, вот вы, как обычно.
Ну, в вашем случае можно нарваться, и поэтому, а сейчас все это больше распространено, и поэтому, если он первый раз его записал, то лишний раз его дергать не факт, что он захочет.
Ну, я согласен.
Антон, позвони.
Вот, если тебе действительно интересный баг в законе, звонить можно, а смс ссылать без разрешения нельзя. Потому даже, знаете, как, если вот наверняка вы натыкались, когда он звонит, робот, говорит: «Добрый день, поздравляю, юридические услуги сегодня за полцены». И вы не можете пожаловаться, потому что это звонок, а не смс. Если они пришлют все то же самое в смс, вы можете пожаловаться.
А когда они передают базу данных от одного ее лица другому, без согласия и так далее?
Ну, это сложно показать.
Все плохо, давайте.
Итак, нормально. Средняя доходимость по больнице, ну, в смысле, не по медицинскому, а вообще по всем, где-то 85%. Бывает такое, что она резко выросла и упала. Вот правда бывает. И у этого всегда есть причина какая-то. Чаще всего это какие-то новые каналы. То есть вы, не знаю, с кем-то договорились, особенно, тут вот, ребята, я говорю, не только из услуг, это связано с CPA-сетками. Кто-нибудь работает с CPA-сетями, с Адмитажем? Заявки туда покупайте, вот, следите за доходимостью, проверьте ее время от времени. Потому что часто плохо созданные офферы сделают так, что у вас будет много записей без клиентов. Ну, то есть до сих пор эта проблема не решена. Вы не можете знать там всех клубмастеров. Ну, в общем, короче, на это нужно точно смотреть. Так, клиенты пришли первый раз, пришли второй раз. Я уже говорил про это немножко. Что показывает конверсия? Вот второй визит, он тут. Ну, как бы, а что он означает?
Это первый раз был хороший.
Удовлетворился.
Ну да,
то... Он плохо. Соответственно, ожидание.
Да. Соответственно, верно. Понимаете? То есть, если вы на первой продаже, если администратор с пены у рта доказывает, что да вы что, нигде, никогда вы не получите такого сервиса, как у нас в подвале, простите, в салоне, вот,
то... У нас нигде больше нет.
Такого?
Да. То тот клиент, который в целом готов был отдать там свои, не знаю, там 800 рублей в центральном районе, обычный маникюр, она представила себе что-то, что там вот случилось чудо, как бы, и вот такое вот, не знаю. А там все оказалось обычно. Человек не пойдет второй раз. Никто не хочет чувствовать себя обманутым. Я уверилась, что он найдет некое, она найдет некое рациональное объяснение, почему туда он больше ходить не будет. Это совсем не то, что мы хотим. Потому что конверсия, вот этот вот второй визит очень важна. Для того, чтобы понять, кстати, вот эта конверсия во второй визит – это супер важная часть. Сейчас объясню, почему. Вот наверняка все вы за, там, не знаю, последний год были в разных кафе или в салонах красоты, кому что больше нравится. Неважно, давайте возьмем и то, и другое. То есть в те места, в которых, в принципе, вы могли бы ходить более или менее часто. Если вы представите себе, вот, или не за год, хорошо, давайте за три, я не знаю, как часто вы где-то бываете, вот вы выпишите весь список мест, где вы когда-то были, и посмотрите те места, в которые вы теперь ходите регулярно. Мне кажется, что первый список, ну, условно, он пусть будет такой, а второй такой. Правда? Ну, за три года вы наверняка были в разных местах. Уберем из этого вот первого списка те места, в которых вы были только потому, что вы были, ну, например, в командировке. Или, скажем, вы точно приходили в это место и никогда бы не пришли туда там по доброй воле. Ну, пусть это будет банкетный зал на чужой свадьбе. Но вы не будете ходить туда просто есть. Ну, такой вот огромный зал, вот это все. Сегодня просто ресторан, просто салон красоты, который вы почему-то перепробовали. Так окажется, что вот из этого большого списка осталось вот столько мест, не потому, что во всех остальных сделали с вами что-то плохое, потому что вас там обокрали, отравили, ударили, как бы. Вот ничего такого сверхъестественного там не случилось. Но вы туда не идете. Потому что есть какие-то маленькие тонкие вещи, которые где-то вам не понравились. Вы даже их, может быть, не осознали. Вы зашли в ресторан, поели, вышли. Даже если вас администратор, хостес спрашивает, вы все понравилось, все было вкусно. Вы говорите, да, да, нормально. Говорите, переступая порог этого заведения в последний раз. Почему так происходит? Потому что, особенно, не знаю, ну, сегодня там в Москве уж точно как бы, уровень сервиса супер высокий. Все, ну, на очень-очень крутом уровне. Все, кто, не знаю, там, были за границей, вы, наверное, хорошо понимаете, ну, в последнее время, что, не знаю, так в ресторанах еще где-то не обслуживают, как в Москве. То есть мы сильно, под, сильно вы такие, не знаю, там...
Впереди планеты всей.
Я хотел сказать, зажравшиеся, но тоже хорошее объяснение. И вы не ходите в эти места по каким-то таким тонким вещам. И если вы владелец этого места, то понять вот эти тонкие вещи, почему по мне приходят люди, очень важно. И вы, как правило, не можете это понять с помощью отзывов. Потому что в отзывах никто не будет писать, вы знаете, ну, как бы вот чуть-чуть, немножко...
Воняло от официанта.
Но это, кстати, достаточно жесткая штука. Часто вы, не знаю, не ходите, потому что, ну, чуть-чуть еда не та, чуть-чуть обстановка не та, чуть-чуть цены завышены, чуть-чуть как-то, не знаю, неудобно такси рядом. Это все вот немножко вот не так. Но на этой штуке, вот еще раз, вот просто представьте себя, сколько мест вы ходили и сколько из них стали вашими постоянными. Окажется, что гигантское количество мест вы больше не посещаете. И так происходит с каждым человеком, с каждым вашим клиентом, который мог бы быть, который мог бы у вас остаться, но не остался. Что с этим делать? Еще раз говорю, надеяться на отзывы нельзя. Попросить администратора спрашивать, понравилось или нет, бесполезно. Из этих тонких вещей никто не будет, ну, давайте, нормальные люди не будут там устраивать скандал. Вы знаете, курица была немножечко суховата. Ну, то есть так не происходит. А, но вам интересно узнать. Потому что именно в этих тонких вещах вы можете отличаться от других бизнесов, и у вас может оставаться больше клиентов. И для этого супер важно ввести такую вещь, как обратная связь. Для этого вам нужно прозванивать ваших клиентов и разговаривать с ними по поводу того, что они думают там о последней услуге. Есть некая методика, которая позволяет вот эти тонкие вещи выдергивать. Вопрос, у нас же все хорошо было, все в порядке, вы в последний раз подходили, вы получите ненужный вам ответ «да». А вам нужно вытащить что-то плохое. Есть некая логика, которая пришла к нам.
Массажист Василий.
Я теперь звоню.
Все ли он понравился в подвале с массажистом Василий?
Эта логика пришла к нам из топ-грейдинга. Есть такая замечательная книжка по подбору людей, называется «Кто?», может быть, читал, может быть, вы читали. Очень хорошая штука, и вот ребята из HR придумали когда-то, как заставлять человека рассказывать о себе что-нибудь плохое, что с ним случилось на прошлой работе.
Как книга называется?
«Кто?». «Кто?». GH Smart – это целая компания. Я не помню, кто из них. GH Smart, она есть на русском, не супер давно была приведена, в том числе при нашем участии.
Спасибо.
Так вот, этот метод называется топ-грейдинг. Работаем мы примерно так. Можете ли вы оценить услугу по 10-бальной шкале? 0 совсем плохо, 10 идеально. Очень важно заострить внимание именно на слове «идеально». Или там «не к чему придраться». Или «все просто фантастически хорошо». Потому что вам нужно снизить в оценках число десяток. Если все подряд будут говорить 10, но не возвращаться, значит, вы делаете что-то не так. Люди ставят, соответственно, ну, 10 здесь вы практически ничего никогда не узнаете. Вот 10 это можно спросить, что вам особенно понравилось. По нашему опыту ценных ответов не очень много. Наша зона, которая нам больше всего интересна, это оценки 7-9. Потому что когда человек в вопросе, в ответе на такой вопрос, вот оцените от 0 до 10, ставит от 7 до 9, хорошее, очень хорошее резонное уточнение.
А что не понравилось?
Да. Почему не 10? То есть за что вы сняли балл, даже хотя бы один? И именно такая логика позволяет вытащить вот те самые тонкие вещи, почему человек больше не приходит. Говорит, вы знаете, да в целом все нормально, ну это дороговато, или еще что-то. Вот это то, что нам нужно узнать. Может быть, нам не супер интересно мнение каждого одного человека. Но если вы регулярно будете слышать, что, знаете, ну, там, у вас дорогая кухня, я не могу сказать, что такая уж, ну, вау, ну, вкусно, ну, нормально, как бы, ожидал большего. Окей, хорошо, один раз не страшно. Но если вы такое видите через раз, то вы понимаете, что, ну, какое-то направление, в котором вам вообще нужно копать. И вы никогда не увидите это направление в отзывах. И никогда не, это направление вам не укажет администратор или хостес, который спрашивает у человека, все ли было нормально. Понятно, логика? Есть психологическая штука, это оценки от 0 до 6. Если человек вам поставил от 0 до 6, то жизнь, ну, как бы, если 0, то, конечно, тут надо всем разбираться. Но даже если он ставит 6, это значит, что он очень недоволен. Просто он очень политкорректный.
Ну, это да, тройка с плюсом же получается.
Не нужно спрашивать его, да, что не хватило до 10.
4.
Да. Нам нужно узнать, что было не так. В собеседованиях этот вопрос применялся точно так же, как вы оцените себя, вот вы там, не знаю, 2 года работали в этой компании, как вы оцениваете свой опыт, какую бы оценку себе поставили, 0, вас нужно было бы выгнать в первый день, это было лучшее решение, 10, вы там самый идеальный сотрудник. Человек как-то себя оценит, например, 9, вы спрашиваете, ну а за что вы себе сняли балл? То есть в топ-грейдинге вот оно работало так. Дальше человеку приходилось как-то объяснять. На собеседовании, ну, как бы, ему тяжело было говорить, ну, вы знаете, как бы, вот я такой, как бы, он не может так сказать. Ему приходится говорить, вы знаете, там было все-таки один случай, как бы, это то, что вы хотите услышать. Что вам нужно собрать какую-то информацию, которую потом вы сможете проверить, не знаю, созвонившись с его руководителем. Говорит, а он вам рассказывает вам про один случай, он там немного накосячил, говорит, ну и так далее. В общем, про найм это там отдельная тема, достаточно интересная. Мы собираем обратную связь, то есть мы Zoom, все там ребята, которые с нами сотрудничают, вот мы делаем такой большой отчет по всем услугам, мы созваниваемся, проговариваем, даем эти оценки, собираем, что человеку не понравилось и так далее. То есть это позволяет владельцу бизнеса увидеть, ну, что на самом деле происходит у него. Я должен сказать, что это очень тяжелый процесс. Мы, как люди, очень не любим оценивать кого-то другого, особенно если нам чуть-чуть не понравилось, нам хочется закончить разговор. Средняя оценка всех услуг по Москве 9,3 балла. 9,3, представляете, то есть это очень-очень высокое. Гигантское количество людей, мы видим по статистической системе, что они не приходят, часто ставят оценки 10. Это то, с чем мы работаем. Подбираем интонации, меняем менеджера по взводу, ставим другие паузы, делаем еще какие-то вещи для того, чтобы люди ставили оценки не 10. Потому что если человек сказал 10 и не пришел, это ваша проблема, что вы не смогли вытащить из него информацию. К сожалению, вы потеряли клиента и ничего полезного не узнали.
Так, в смысле, а куда не пришел?
К вам не пришел, еще раз. То есть он вам пришел первый раз в ваш ресторан, угу. Поел, вы позвонили, все нормально, 10, супер. Вы подождали полгода, его больше ни разу не было. То есть, понимаете,
что... А может он проездный?
Наелся.
Может быть. Тут же очень, мы же говорим с вами все-таки про большие цифры. То есть, конечно, такой всегда будет там с одним, двумя, тремя клиентами. Но если это ваш основной поток, они не возвращаются, но говорят, что все нравится, ну, это не бьется.
Как можно позвонить клиенту из ТА?
Легко.
99% не оставляет свой координат.
Мы сейчас звоним зумовским пользователям, а когда зумовские пользователи звонят, мы, у нас остается их номер.
Илья, вы какой процент прозваниваете?
До недавнего времени эта услуга входила в общий пакет, мы прозванивали 100%. Потом мы, честно скажу, офигели как бы от того, сколько надо прозванивать, мы вывели это в платное, оно хорошо продается, то есть очень много кто ее покупает. Я не знаю точно, сколько она стоит, несколько тысяч рублей в месяц, то есть не супер много. Я знаю, что в колл-центре у нас человек 30, наверное, которые прозванивают. В целом, один человек совершает в день звонков где-то 60, наверное.
Я больше не про ваш колл-центр, а про клиента. Вот, допустим, к нему там зашло 1000 человек, вот сколько вы из них
вызываете? 100%.
Всех?
Да.
Очень часто же не определяется номер. Или определяется какой-то дозвонный номер непонятный.
И нет, когда клиент к нам звонит, 90% звонков происходит сотовых. Антиопределитель номера стоит у микроскопического числа людей.
Нет, это да, дикий бизнес. Сейчас
Но у нас же, ты же понимаешь, что там, записываться на массаж, скорее всего, будет сотового телефона. Так, почему не сильно администратора? Администратор плохо формулирует вопрос, там, вам все понравилось? Это дурацкий вопрос. Ну, то есть вы не знаете никогда эти тонкости. Ну, то есть вы узнаете, если вы клиенту отстригли ухо, он вам так и про это скажет.
Он не слышит.
Заодно. Клиенты скажут всю правду, мало кто хочет правда скандалить. То есть такие бывают, конечно, но их единицы. И на тех, кто сильно хочет скандалить, я бы не то, чтобы сильно много поправок делал. То есть это обычно очень специфическая когорта людей. Администратор не все запишет, так как минимум жалобу на администратора. Ну, то есть, вот. Так, планирование второго визита. Мы очень хотели это сделать, начинали делать, это очень сложная штука. Тоже хорошо работают ряды клиентов. Называется там продажи на месте. То есть, если вы собрали с клиента обратную связь, узнали, что он всем доволен, очень важно записать его еще раз. Ну, то есть это прям вот хорошо работает. Но это, к сожалению, нельзя сделать нашим колл-центром, это приходится делать свои, потому что ну, как, у вас есть CRM-ка, у вас есть там расписание ваших, не знаю, кого, мастеров, врачей, механиков, кого-то. Если клиент всем доволен, супер, быстро записывай. Если немного недоволен, проблему легко исправить, это точно можно делать. Всем говорят, слушайте, вы знаете, мне вообще все нравится, как бы, просто мне там считали на 1000 рублей. Ну, точно нужно дать возможность колл-центру исправить, там, записать куда-то в CRM, какую-то проблему и так далее, чтобы потом с клиентом решить. Если он совсем недоволен, говорит, что все ужасно, плохо, как бы я вас ненавижу, ну, значит, хороший способ с ним там разобраться, что случилось. Дальше вы планируете дату второго визита, звоните там, с целью записать, по вот этим вот товарищам делать вывод. Так, мы почти заканчиваем. Пришли второй раз, стали постоянными клиентами. Это тоже воронка. То есть бывает такое, что люди ну, пришли второй раз, но постоянными клиентами не стали. Здесь это нормально. Есть такая хорошая штука, она почти ни у кого не применяется в России, к сожалению. Мы ее нашли в Америке, нам она нравится. У нас мало кто из CRM-систем что-то похожее уже сделал. Называется кластер, кластеризация. То есть вы можете свою аудиторию постараться поделить на кластеры, на какие-то однотипные блоки. Например, девушки из бизнес-центра неподалеку, которые каждые 2 недели делают у вас маникюр. это некий кластер, который можно выделить. Дело в том, что этот кластерный анализ, его тяжело сделать каким-то совсем автоматическим путем. Вам нужно стараться найти некую общность тех, кто потребляет ваши услуги. Иногда это легко, иногда это сложно, но есть какая-то логика. То есть эти люди, редко, что они все полные индивидуальности с точки зрения вот принадлежности к какой-то группе. Нужно постараться определенным образом объединить. Что делать с кластером? Наша задача предсказывать потребление услуги и звонить целью записать заранее. То есть если вы нашли тему девушек, которые два раза в неделю делают маникюр, вот и всех объединили, то вы можете помочь им не забыть получить вашу услугу. И вы когда знаете, что сколько-то дней осталось до записи, ну, то есть нужно опять же экспериментировать. По услугам я очень много могу дать данных о том, когда вам нужно звонить и записывать человека на ту или иную вещь. По B2B части точно нет. То есть то нужно экспериментально выяснять у себя заранее. То есть записываем заранее, мы можем увеличивать объем услуги. То есть там эти кластеры, если вы их там как-то эти группы правильно построите, визуально просто на них посмотрите, вы увидите некие интересные взаимосвязи. Например, вот с единственным внедрением этой штуки мы заметили, то есть клиент заметил следующую вещь, что у него есть не только девушки, которые, девушки вот эти из бизнес-центра рядом. Если они приходят днем, они делают только маникюр, а если вечером, то летом они делают и маникюр, и педикюр. И когда он их начал перезаписывать, эти кластеры, то есть предлагать им услугу заранее, он придумал для них акцию, чтобы они вечером записывались. Тем самым подняв средний чек. То есть вот эта штука, ну, она очень прикладная, простая, как вы видите, не требует денег. Вы можете настраивать акценты в предложении. То есть очевидно, что вот в этом бизнес-центре неподалеку очень легко договорились с местной столовой, расставили там эти, не знаю, такие вот штучки, которые на столах стоят, ну, флайеры, да. Это почти бесплатно. Это очень круто таргетировало, потому что этот бизнес-центр давал 20% выручки салона. После этих флайеров стал давать 40% выручки салона. То есть, ну, как бы, есть большая неохваченная часть. То есть с кластером удобно работать. И одна из очень важных вещей – это контролирование выбывания из кластера. Это то, что ну, вот очень редко кто делает. Я приведу вам один грустный пример. Вот мы все видим, сколько разных организаций борются за нас с вами, покупая рекламу в том же контексте. Да, то есть бейте что угодно – косметологию, стоматологию. Вы там, ну, все запружено очень дорогими объявлениями, кликом до 1000 рублей. Но если вы когда-то куда-то ходите регулярно, не знаю, пусть будет, пусть будет тот же салон красоты, вы куда-то ходите на массаж, вы ходите регулярно полгода, потом перестанете ходить, вам никто не позвонит. Это удивительная вещь. То есть вы, клиент, который рублем, ногами проголосовал, что эта локация ему удобна, что он готов тратить эти деньги, что ему нравятся мастера, интерьер, администратор, что угодно, и почему-то больше не ходит, совсем может быть не потому, что он переехал. Потому что у него что-то, ну вот я не знаю, вот как-то чуть-чуть изменились приоритеты. Лето настало, или осень настала наоборот, или еще что-то. Вот этому клиенту, теплому, готовому, любимому, точно хорошему, никто не позвонит. Но вкладывать кучу денег в привлечение новых, которых по всей этой воронке еще нужно будет довести до его состояния, люди готовы. Это удивительная вещь.
Почему не позвонит?
Я хотел бы...
Статистика.
Звонят.
Все плохо.
Звонят.
Нет, давайте так. Есть ли у вас какие-то услуги, которые вы потребляете регулярно? Можете ну, вспомнить. Не знаю, у всех, наверное, по-разному.
Есть.
Вот есть вещи, наверное, которые вы делали как, ну, паузу или прекращали потреблять. Бывало же такое, наверное, в своей жизни. Жаль, вам всем реально звонили и говорили, пожалуйста, ну как бы, мы знаем, что мы с вами дружим, что вы к нам ходили, давайте мы предложим вам небольшую акцию, мы вас запишем там, у нас есть какая-то интересная штука. Максимум, что вы получали, это какую-нибудь смс-рассылку про то, что там всем скидка на что-то там в честь дня рождения нашего салона.
Почему?
Это совсем не про кластер.
Звонят и говорят, что-то вы к нам не ходите. После этого точно.
Нет, это хорошо. Это хорошо, что так делают. Это редкое явление.
Это делают так, что лучше бы не делали.
Ну, это отдельно.
Так. Не, мне не нормально. Мы хотим предложить бесплатное посещение через полгода звонок. Ну почему нет?
Я не утверждаю, что это никто не делает. Я вам говорю, что, на мой взгляд, так делают достаточно редко. И это странно. То есть если вы можете в своем бизнесе взять базу клиентов, посмотреть, кто из них как регулярно какие услуги потреблял. Давайте с другой стороны зайдем, давайте к вам обратимся. Вот у вас есть база клиентов. Вот вы понимаете, кто из них сколько какие услуги потреблял? Звоните ли вы тем, кто не потреблял услугу, а должен был бы уже?
Каждый год.
Каждый год?
Каждый божий год.
Новый год. Они говорят, денег нет.
Понимаете,
что? Позвони еще раз через год.
Как есть очень правильное выражение, мне оно нравится. Вот выражение «денег нет, времени нет». Это, конечно же, не про то, что правда нет денег и правда нет времени. Это всегда только вопрос приоритета.
Нет денег на тебя и времени на тебя.
Ну, примерно так. То есть, еще раз, это всегда вопрос приоритета. Если вы слышите от какого-то человека, я не успел что-то сделать, мне не было времени, он не имеет в виду, что он телепортировался на планету, в которой не 24 часа. Он имеет в виду, что другие задачи были, с его точки зрения, более приоритетными. С деньгами все то же самое. То есть нет денег, это значит, что вы конкурируете. Ну, то есть, когда мы конкурируем за время и за деньги, мы не конкурируем против, если у нас салон красоты, против салон красоты рядом. Мы конкурируем против чего угодно. Его возможности посмотреть кино и купить себе пиво, потому что это время и деньги. Вот. И когда он говорит, что времени и денег нет, того и другого, или вместе, значит, он выбрал ну, что-то еще. Это там, ну, сильно другой пласт. Так, есть штука, не знаю, будем считать, что это вместо резюме, вопросы о процессах. Раньше этот слайд еще назывался, надо его обратно переименовать, это вопросы для разговора с самим собой. Мне просто на двух конференциях сказали, что он немножко по-сумасшедшему называется, я его переименовал в нейтральный вопрос процесса. Но на самом деле это вопросы для разговора, которые вам нужно задать самому себе. Да. Кто у вас отвечает за поддержание актуального приложения на всех площадках? Как часто там обновляется информация? Кто следит за ответами на отзывы? И что из этого можно делегировать? Вот здесь просто все содержание презентации, только в виде вопросов. Кто отвечает за процесс тестирования новых маркетинговых каналов? Сколько каналов он протестировал за последний год? Был ли сделан расчет стоимости от CAC и дохода с клиента от TV? Все ли предложения окупаются, все ли каналы работают? Кто отвечает за качественную работу администраторов? Используете ли вы конверсии как метрики качества их работы? Кто занимается обзвоном пользователей с напоминанием прийти? Кто записывает недошедших? Кто отвечает за сбор обратной связи с пользователями? Что из этого стоит делегировать? Кто анализирует пользователей с точки зрения их принадлежности к кластерам? Какие 5 последних выводов вы сделали из анализа этих кластеров? И кто отвечает за контроль выбывания пользователей из кластера? То есть условно, кто звонит ему, если он больше не приходит? Заметьте, что я здесь часто, ну, то есть в этих вопросах для разговора с самим собой, часто есть вещи, типа, кто отвечает за процесс. Да, то есть я понимаю, что мы, как владельцы бизнеса, всегда можем напрячься, пойти, раскопать нашу базу и обзвонить пользователей. Но это не процесс. Это затыкание дыр или тушение пожара. Вопрос в том, как устроен именно этот процесс у вас. Вот если этого процесса нет, это означает, что вы что-то теряете. В целом все на самом деле.
Больше можно мне... вопрос? А вы сами контекстную рекламу покупаете?
Да.
Заметно. И второй вопрос. Я себя нашла. 5 лет я не работаю с B2B, с B2C. Почему я там до сих пор у вас? А я не могу понять, откуда у меня, блин, звонки идут.
Не нужно 5 лет не работаете.
Физики нафиг. На таких уже трясло, так мне кажется, мы были счастливы, когда физику подсказали. А еще так месяц трясло.
Не надо всю историю рассказывать.
Нет.
Это был риторический вопрос. Может,
нет, зато как кнопки вы владелец нету. Там кнопка только отправить замечание. Вот я на телефоне открыла, нету кнопки вы владелец, удалить, убрать, мне надо убрать.
Для начала отправить замечание. Тебе не нужен там кабинет жить, а?
Нет, не нужен.
Что вы владелец?
Я владелец. Ну просто этим не занимайся.
А вот по поводу рейтингов, то, что вы считаете, как среднее, или все-таки смотрите то, что каждой группы мог бы
заявить?
То есть группа одному человеку, например, один салон красоты нравится, другому он считает, что дорого, и ставит там низкий. низкий рейтинг. То есть, грубо говоря, каждой социальной группы разные оценки одного и того же заведения. Как эту проблему решаете?
Да, решаем. Дело в том, что то, что пользователи накликали в звездочках, это только одна, даже не самая большая метрика в том, как ранжируются заведения. То есть у нас есть очень много данных о том, нравится пользователям здесь вообще или нет. Угу. То есть мы обращаем внимание, насколько предложение для пользователя является вкусным в виде того, что мы знаем, что вот 100 человек перешло на эту страницу по запросу там маникюр, и 10 из них позвонило. А в среднем, например, вот с таких переходов звонят 30 человек. Мы понимаем, что что-то не нравится в предложении, и это понижает рейтинг. Мы делаем вот эту обратную связь. То есть, если мы знаем, что окей, мы вот там 10 девочек записали на там маникюр, вот. Из них там в среднем они оценили там на 8,5 баллов. Средний вообще по маникюру 9,5. Это понижает рейтинг. То есть мы узнаем очень многие такие вещи.
А также получается, премиум услуги могут быть очень низкий рейтинг получать.
Премиумов есть довесок, достаточно большой. То есть премиумов мы стараемся поднимать на это. Но премиум между собой, то есть особенно если мы говорим про Москву, они сильно ранжируются. Да? То есть и ну, топовые компании, они, конечно, собирают много.
А еще тогда вопрос по поводу того, что аналитики, вы говорите, собираете по звонкам. Для салонов, кстати, да, наверное, человек вначале позвонит, запишется и так далее. Наверное, есть какие-то услуги, которые человек просто нашел как бы, заведение, рейтинг и поехал туда. То есть как в данном случае вы считаете? То есть получается у вас вот так?
То есть вот так клиент в подарок. Но мы не можем доказать, что он пришел от нас. Мы бы хотели, но мы не знаем как. У нас есть категории, например, не знаю, вот у нас есть там мебельные фабрики или студии гравировки, а никто не звонит и не записывается. И там, по сути дела, продается немножко другая вещь. Там продается вот эта часть, вот про первое, да, про актуальное предложение на всех площадках. То есть мы собираем с них инфу, мы их пушим, чтобы они вовремя присылали акции, мы достаточно хорошо знаем, что такое хорошая акция, что плохая, помогаем сделать нормальную, ее вот везде в интернете распространяем. Вот эта штука, она подходит почти для всех бизнесов, кроме сурового B2B.
А вообще сурового B2B у вас есть какие-то планы?
Нельзя через них продавать электростанции.
Мало ли, может быть, они что-нибудь.
Дело в том, что... Даже картинки нельзя продавать.
Дело в том, что то есть мы более-менее хорошо можем работать с тем, что много ищут в поисковиках. Вот тогда у нас есть подход. То есть мы знаем, что маникюр на Таганке ищут много в поисковиках. Это означает, что есть некая техническая задача, как там выйти в первые строчки в поиске и собрать оттуда весь нужный нам трафик. Знаем, что там ищут на картах. Знаете, то есть нужно взять салон красоты и продвинуть его на картах. Сделать так, чтобы он был классный и высоко.
Так а если пробовать какой-нибудь на скидку небольшую?
Можно попробовать, пожалуйста, мы нисколько не против.
Нет, я имею в виду вам отслеживать трафик, который идет не через звонки, а через...
Нам нужна тогда интеграция в систему клиента.
Конечно, да.
А, когда у вас тысячи клиентов, у каждого своя система, то проинтегрироваться и поддерживать все это становится нереально.
Так нет, а если бы мы свою серию систему предложили?
А у нас нету?
Да, второй момент.
Все предлагаются.
Нет, это телефония. Хорошая CRM-система, ну вот смотрите, совсем универсальная это AMA. Наверняка кто-нибудь из вас есть на AMA.
Да, класс есть,
конечно. Ну хорошо, да, вполне. То есть она действительно true универсальная, но она, смотрите, всегда, когда вы делаете что-то универсальное, оно будет проигрывать кастомизированным решением. То есть если у кого-то есть, не знаю, там, салоны, автосервисы, ветеринарки, медицины и так далее, то там есть white clients. Ну и они правда глубже вот сильно. То есть, как бы, да.
Илья, когда вы говорите, что хотите сделать так, чтобы у вас был единый сервис, интегрированный, да. То есть в одном окне, и вся информация разлетается. То есть это вы говорите о том, что вы ну, или уже интегрировались, или собираетесь интегрировать с Яндекс.Картами, с Яндекс.Справочником, да. Google. То есть да. Это уже есть у вас
уже
или нет?
Да, уже есть. С картами есть.
Картами,
с Google картами и ну с картами спросим.
Google, который там Google бизнес, или, как,
да, раз, ну вот допустим.
Они есть. Уже есть интеграция. Да? То есть да. Реально можно у вас
да? То есть вы можете обновлять у нас информацию. Единственное, что прямо сейчас, то есть мы это, скажем так, мы отслеживаем то, что это все работает для платных клиентов. То есть мы когда-нибудь Я думаю, в течение нескольких месяцев дойдем до того, что мы дадим, ну, раскатим такую интеграцию, что она не потребует там какого-то человеческого мониторинга, тогда мы с радостью выкатим это решение бесплатно на рынок. Но это как бы еще время.
А каким образом вы актуализируете свою базу? Ну, там компания прекратила деятельность или сменила род занятий?
Достаточно много способов. Во-первых, у нее есть некий
свет. Компания не вылетела из вашего индекса.
Такое может быть.
А почему?
Мы не смогли найти подтверждение того, что она больше не работает.
Вы как-то их прозваниваете?
Да. Ну, есть, есть прозвоны, есть отслеживание того, что происходит с сайтом. Например, сайт остался, за него платят. Для нас это в целом сигнал, что компания скорее живая, чем нет.
Домен сменил хозяина, там дропнулся, поднялся.
Компания сменила вид деятельности.
Кто-то из. Ну, кстати, мы далеко не все можем здесь отследить. Да, то есть, и...
Ну, то есть вы, получается, фактически перекладываете эту проблему на владельцев компании, которые не понимают, что к ним звонки совершенно левые.
Знаете, обычно, если к вам идут левые звонки, что вы делаете? Вы, наверное, вбиваете себя в Google. Ну хорошо, вы терпите.
Тихо матерясь, наверное, зависит от количества звонков.
Тихо матерясь, получается другое. Как в поисковике находишь, начинаешь прозванивать. У меня был такой вариант, парикмахерский Орехова Зуева. Из 15 выскочивших номеров, до 5 не дозвонилось вообще, а следующие там непонятно, что говорили.
Ну, значит, если к вам идут клиенты, вы не знаете, откуда они вас мучают, то вам точно надо узнать, откуда они вас узнают. Если они идут с одного источника, то, наверное, надо добраться до этого источника.
Вы сейчас опять рекламируете там на владельца компании. То есть к вам идут клиенты, вы эту проблему там решаете. То есть, оно создали-то ее вы.
Разве это проблема, когда к вам идут клиенты?
Не, левые клиенты, не мои.
А левые это как?
Вот эти списки организации.
Продолжи тапочек. Сейчас не занимаюсь. Сейчас занимаюсь организацией мероприятий. А звонят по тапочкам.
Ну подумай, может быть, все-таки зря бросил там. Вы
решаете
у нас есть. Нет, конечно, у нас есть система, скажем так, назовем ее там. Это оружие массового поражения. Она очень много, да, это парсеры. Ну, например, мы парсим переписку в открытых группах ВКонтакте для того, чтобы понять, не закрылось ли это заведение. Но, возможно, мы не нашли достаточно подтверждения того, что заведение закрылось. Очень похожим образом работают Яндекс.Карты, Google.Карты, DoubleGIS. Плюс еще все парсят друг друга по кругу. Вот вполне возможно, что мы не видим достаточно подтверждений для того, чтобы организация автоматически закрылась. И тогда да, эта проблема перекладывается либо на нашего пользователя, который пишет, например, нам, блин, типа не дозвонился. И когда мы видим, там, не знаю, первый не дозвонился, или там не оказывает такую услугу. Первый отметил, не оказывает такую услугу, второй отметил, не оказывает такую услугу. Приоритетная задача проверить, а карточка вообще еще жива, она очень сильно поднимается. Плюс мы перекладываем частично ответственность на вас, на владельцев. Все такие понимают, блин, мне откуда-то звонят, как бы достали, что за фигня. Типа вот проверю, о, ничего себе, я там, оказывается, на Зуне есть, еще мои номера указаны, напишу туда в ошибку, блин, я уже давно здесь не работаю. Ну да, то есть, вот никакого другого решения нет. Ну,
Яндекс.Справочник, например, там раз в месяц пишет письмо, подтвердите вашу информацию, если не подтвердишь, то
да. Google тоже пишет.
Mm-hmm. Проблема в том, что если...
Не раз в месяц, то вы что?
Ну, может,
раз
в месяц, не раз в год.
Достаточно близко общаемся с теми и с другими ребятами по тому, как актуализировать данные. И хорошего единого способа нет. А, то есть у них есть проблема в том, что на эти письма есть огромное количество неответов, угу. Которым не очень понятно, что делать. Если бы не закрывали все организации, на которые там не отвечали, то...
То есть вам размер базы важнее качества, правильно?
Знаете, если мы отправим сейчас на базу в 3,6 миллиона организаций письмо о том, подтвердите ваше, ну, как бы, что вы еще работаете, то мы получим, ну, 100 тысяч ответов.
Указание, куда идти.
Понимаю, но тогда, когда вы будете выбирать ресторан на Таганке, вы будете удивляться, почему на Таганке два ресторана или три. И будете думать, что за дурацкая база, я же точно знаю, что их там намного больше.
Это просто не ответили.
Ну, еще раз, то есть такая проблема есть. Конечно, мы хотим себе актуальную базу. То есть мы делаем с тем же Google, Яндексом, Дубльгисом, все мы делаем регулярные сверки. Если мы видим, что компания благодаря запросам того же Яндекса или Гугла была удалена из справочника, для нас это очень сильный сигнал, чтобы ее тоже удалить.
Вы в самом начале говорили, что рынок B2C вы охватили, сейчас идете в B2B. В чем это заключается, какие планы?
Вот мы делаем вот эти вот, скажем так, процесс продвижения организации. Например, сделать так, чтобы ваша информация распространялась везде в интернете, это, конечно, задача для вас, для B2B. Ну, то есть у нас нет цели вырастить еще там 20 площадок подобных там Zoom. А сделать так, чтобы вы прозрачно могли считать канал, это наша задача. То есть настроить там хороший колл-трекинг, сделать хорошие ответы на отзывы, систему сбора обратной связи, автоматического продвижения в контексте, генерацию лендинга, автоматический SMM, который мы будем презентовать через там, пару месяцев, наверное. А, это то, что мы делаем только для B2B. Вот это все наш фокус. Наша задача сделать так, чтобы вот вы могли через нас присутствовать в интернете.
Это все на базе Zoom будет или да? Другие площадки?
На базе Zoom. А, так проще. То есть, а там уже из личного кабинета будет интеграция во все, во все, во все.
А, мы даже думали... Реализовано сейчас?
Да, конечно. То есть, есть очень глубокая интеграция с Яндекс.Картами, автоматизирован контекст, работает сейчас в салонах красоты и ветеринарках. В следующее время запустим его в медцентрах. Работает система ответов на отзывы, работает система оценки качества работы администраторов, расчета числа записей.
В салонах красоты у вас уже реализован контекст, да? А вы сами не платите такую фиктивную конкуренцию на аукционах? Потому что кто больше готов платить, тот и молодец.
Дело в том, что мы от рынка контекста не занимаем пока еще и процента. То есть наше влияние, оно очень-очень незначительно.
А если у вас два клиента, ветеринарный центр на Таганке, да, которые оба платные и оба хотят в контекст, что вы делаете?
А что они делают, если они оба хотят в контексте, не через нас?
Нет, есть через вас.
А если нет? Они оба покупают контекст. Смотрите, мы это тот же самый контекст, просто другой источник этого, ну, то есть, не знаю, другой способ получить этот контекст и его отслеживать.
То есть вы
другой вход, то же самое
здание. Через вас они торгуются друг с другом, ваши же клиенты?
Нет, торгуются они на Яндексе.
Да,
на совершенно Гугле. Верно.
Да.
А предложение туда поставляют вот, либо да, сами, либо да, через них.
Да.
Все а верно. Вот есть такая система Елама, по-моему,
да,
как-то похоже на вас?
Надо немножко другое, это некая система управления как раз контекстом. Она, ну скажем так, она намного больше заточена под e-com, то есть там, где мы ничего не понимаем, ничего не делаем. E-commerce, ну, в смысле, под продажу каких-либо товаров, с интернет-магазинами, корзинами, брошенными корзинами и так далее, списками желаемых покупок. Никто не потребляет маникюр через корзину. То есть люди звонят и все. И в этом плане универсальной системы на все, ее в принципе, наверное, нет и не может быть. Все попытки в мире ее сделать провалились. То есть вот мы точим контекст только узко в услугах. Елам это Яком. Вряд ли мы когда-нибудь пойдем на ниши друг друга.
Я так понимаю, что эта встреча, она не только презентация сервиса, но и как предпринимателя.
Какого презентация? Какого презентация? Презентовал я. А Илья рассказывает о себе вообще про жизнь. Задай любой вопрос.
Классически, когда к нам приходят спикеры, предприниматели, то есть с чего начинали бизнес, как мы пришли и так далее.
Наверное, вся эта история была придумана еще в 2011 году, она была совсем не такая, как получилась по задумке. То есть мы считали, что мы сделаем очень классный каталог, где люди будут выбирать, и мы думали только про B2C, нам вообще было все равно на B2B. То есть мы в B2B чаще шли только для того, чтобы информация как раз обновлялась регулярнее и чаще, и мы могли делать более там, хороший сервис для пользователей. Наверное, в 2011 году это было оправдано, потому что выбирать, еще раз говорю, организации, кроме как ресторана на афише, было никак нельзя. Сейчас ситуация там сильно поменялась, но открылась другая ниша хорошая. Это нормально, то есть это то, что в интернете называется пивотнуться, то есть совершить некий пивотный поворот. Такое бывает очень часто, вы знаете, что, не знаю, там YouTube это сервис для знакомств изначально. в котором одна из мелких функций была загрузка не только фото о себе, но и видео. Потом выяснилось, что люди не очень хотят знакомиться, но очень любят загружать видео. Это очень раздражало создателей YouTube, и они всячески препятствовали этой фигне, пока в какой-то момент не выпилили все, что связано со знакомством, и оставили только загрузку видео. И таких историй очень много. То есть редко, когда большие бизнесы остаются в той идее, которая там была изначально. Что-то открывается, и потом, не знаю, получается какая-то другая вещь. В 2012 году все, что мы делали изначально, было там построено сначала на мои деньги, потом на те деньги, которые я смог занять, потом на те деньги, которые я смог выручить от продажи чего-нибудь.
А где же деньги друзей?
Деньги друзей, это я в нем тоже смог занять. Вот, 3F в полном смысле этого слова, да. Такой настоящий бутстрапинг. И мне где-то повезло, наверное. Мы смогли там привлечь инвестиции. Когда долг по зарплатам был еще управляемый. Это позволило постепенно там растить проект. С 2015 года мы вышли в прибыль. 2018 год мы закроем примерно на 600 миллионов рублей по выручке. Компания работает чуть меньше, чем 400 человек, из которых значимую часть составляет как раз ребята колл-центров, колл-центров. Один, который там, не знаю, и анализаторов звонков, то есть люди, которые сидят и вот, все это дело послушают, чтобы разобраться, где косячит ваш администратор. А потом я мог какие-нибудь прикольные сладики рассказать. Я не знаю, что еще такого особенного рассказать.
Может быть, вопросы давайте?
Да? Ну, давайте вопросы.
Да, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас вот масштабный такой опыт в маркетинге. Вы занимались формированием целевой проекта в процессе? А могли бы посоветовать какие-нибудь автоматизированные ресурсы, да, где mm-hmm. можно степ-бай-степ сформировать свою целевую аудиторию, потому что не знаешь, с чего начать, там, с аватара, с карты эмпатии, там, пути следования, портреты и так далее. То есть, как вот это все структурировать?
Я не уверен, что есть очень универсальные ответы на любой бизнес. Чем занимаетесь?
Строительство, ремонт.
Пресловутый вопрос B2B или B2C сейчас?
B2C.
То есть люди приходят и заказывают условный ремонт там, квартиры, да, офиса, да. И вот это все. Ну, мне кажется, у вас бизнес уже с историей или он только начинается? Ну, тем не менее, это уже история. То есть, наверное, можно точно исследовать, что уже есть. То есть разбираться, откуда пришли клиенты, что их объединяет. Ну, дальше вам должно стать понятнее, в какую сторону там развивать маркетинг.
Ну вот это мы сделали, да, вот как-то вот все это сделали. Ну ладно, в общем.
Если к сожалению, я не
приходил в голову.
Да, то есть сказать, что обязательно идите там и делайте вот это. Как, не знаю, мне сильно помогает общение с клиентами. То есть, ну вот берете ваших клиентов, собираете и то, что называете, проводите. Ну, CastDev только, Customer Development. То есть изучаете, что у них вообще происходит в головах. Ваша задача разобраться детально в том, какую проблему они на самом деле решают. То есть то, что люди говорят, еще не означает, что именно это сейчас является их большой проблемой. Надо выяснить, вот, что они хотят такого прям решить. Да, то есть очень часто мы думаем, что там продаем одно, а на самом деле продаем другое. Да? То есть там хороший ресторан продает не еду, он продает некую атмосферу, времяпрепровождение. Он продает как бы вот вас, ну то есть не знаю, если вы клиент, он продает вас в классном окружении. А в последнее время он еще продает некую будущую историю того, как вы об этом напишете там, в своем инстаграме и фейсбуке. И вот это на самом деле ваша основная задача – написать классный пост.
Это вот, наверное, сейчас как бы наше поколение, у них две потребности – это персонализация
То есть каждый человек хочет как-то отразить свое при том или ином месте или процессе в Инстаграме, ВКонтакте и так далее. Потом. То есть что-то нужно интересное, я так понимаю, потребность в чем-то интересном.
Я не знаю. То есть тут нужно спрашивать ваших клиентов.
Ну, понятно.
Ну, то есть еще раз, очень часто мы додумываем некую потребность. Мы думаем, что мы там вот мы хотим делать очень качественный ремонт, и все переживают, например, я правда фантазирую, что вот если там нанять компанию бригадиров, это X3 к цене, как бы вот они переживают за непрозрачность, и вот мы будем там топить за то, что вот мы вам отпишем каждый гвоздь в смете там и все объясним. Может быть, нет такой проблемы. Или она очень надуманная, или это какие-то там внутренние там страхи. Ну, то есть. Короче, ничего так не помогает, как там общение с клиентом.
Окей, спасибо.
Нет, вы говорите, то, что нужно сделать хороший пост. Но поэтому плюсом вначале вашего общения вы сказали то, что должно быть любой информации поменьше для клиента, чтобы она не раздражала.
Это должно быть необходимо и достаточно для того, чтобы он вам к вам обратился.
То есть, если... посты, а какие, какого объема должны быть посты, чтобы они начали раздражать, чтобы клиент продолжил общаться?
Это очень сильно зависит от аудитории. Уверяю вас, что, ну не знаю, есть, например, там...
Не только аудитория, тема.
Ну да.
Вы как садитесь какие-то пожелания, вы же в этом сильно общаетесь и варитесь.
Вот при прочих равных, чем короче, тем лучше.
Чем короче, тем лучше.
Еще, ну то есть там, любой быстрый контент, фотография, например, это быстрый контент. Вы можете посмотреть и все понять. А текст это медленный контент. Плохо структурированный текст – это очень медленный контент. То есть, если вы выложили кирпич описание того, какой вы замечательный, то это нечитаемая штука. То есть, вот все, что приводит к ускорению потребления контента – хорошо. Потому что на сегодняшний день нету вот этой возможности долго разглядывать плакаты.
То есть, фотографии пару хэштегов
идет. Прекрасно.
Спасибо.
Нет, фотки вообще… Это один из очень-очень хороших инструментов быстрого донесения ваших отличий от других, не знаю, там, компаний, конкурентов и всего прочего. С нее сразу все видно. Если я сейчас буду показывать вам фотки хороших, плохих ресторанов, очень быстро мне будете говорить, там красиво, некрасиво, красиво, некрасиво. Если мы все то же самое опишем, то ну, ваш процесс и ваше утомление займет намного больше времени. И на 10-м ресторане скажете, блин, я ужасно задолбался читать вот это вот. Да, но суть в том, что... Пользователь, он находится вот в том состоянии, когда вы будете на 10-м ресторане, потому что мы живем в очень большом информационном шуме. И чем быстрее до нас дошла мысль, тем лучше. То есть вот общее направление всех книжек сейчас про то, что типа, ну, ускоряйте коммуникацию.
Можно вопрос, да?
Да, пожалуйста.
Я посмотрел вашу вакансию на сайте подкомпиши.
Еще
130 вакансий. В команде написано работает на сайте, что 250 человек.
250 работает в штате, остальные работают не в штате. Такое большое количество вакансий связано с тем, что мы берем много людей из разных регионов. И HeadHunter считает, что если мы разместили вакансию на удаленного сотрудника, нам все равно где он находится. В Ижевске и в Йошкар-Оле это две вакансии. Если мы берем оператора колл-центра, а колл-центр распределенный, и мы размещаем его во всех городах, то HeadHunter просто считает, что это не одна оператора, не одна вакансия оператора колл-центра.
А реально сколько вакансий?
Две. Именно разных? Совсем разных?
Реально две.
20-30, примерно так. Есть вакансии, например, не закрываемые. Мы не как разработчики.
Помочь?
Давайте. Разработчики, продакт-менеджеры, незакрываемые вакансии. То есть мы всегда возьмем человека к себе там, сильного разраба или сильного продакта.
Вот у вас колл-центр распределенный, да?
Да.
То есть вы сознательно или...
Абсолютно сознательно. Это очень... Во-первых, это намного эффективнее с точки зрения всего. Найма. Самое важное найма. Распределенный колл-центр очень быстро нанимается. Вы можете, вот как мы, апеллировать вот в 130 вакансий. Текучка очень маленькая, потому что, например, вот, не знаю, тот же анализ звонков, мы его когда-то начали базировать в Красноярске, и сейчас очень сильно двинулись в деревни Красноярского края. Вот все, что нам нужно, чтобы был хоть какой-нибудь интернет. Я вас уверяю, что мы очень хороший деревенский работодатель. Потому что мы платим зарплату. Понимаете, это очень большое наше отличие. Невероятно.
Куча народу, они как оформят, как вы раздаете деньги.
Мы... Это УТП, да? Там.
Это УТП. Это точно УТП.
Они рекомендуют наверняка.
Как вы им деньги посылаете? Как вы их раздаете?
Мы вдоль и поперек белая компания. То есть мы на 100%
все.
У тебя у нас Альфа-банк, да,
на карте.
Да, на карте.
Илья, сколько продукта мы разработчику платите?
По-разному.
Ну, плюс-минус.
В среднем разработчик где-то, наверное, 1170-180 в среднем. Продукт плюс-минус столько же. Есть дорогие совсем, то есть люди там $10,000 в месяц.
Понимаю.
Да. А как вы относитесь к сервисам типа Яндекс Толокова, такой вот совсем дешевый продукт?
Нормально. То есть он, есть задача, которую он может решать. Я уверен, что...
Он привлекается под такого?
Нет, потому что у нас, по сути дела, своих мощностей достаточно. И у нас все-таки есть некая кривая опыта. Нам нужно научить человека, и мы знаем, что вот, не знаю, вы научили, вот мы сегодня взяли вас на работу, вы слушаете звонки. В сегодняшний день вы послушаете 20 звонков, устанете, вам будет тяжело, у вас будут вопросы. А через 3 недели вы будете слушать 150 звонков в день, и это будет очень-очень машинально. И вы, скорее всего, будете совершать супер мало ошибок. И на Толоке...
Как автоматически работают звонков?
Мы все внимательно следим за одним из очень важных направлений развития искусственного интеллекта – понимание человеческой речи. На сегодняшний день реально работающих проектов нет. То есть в них очень большая ошибка. Если вам нужно как-то хоть примерно что-то понять, о чем идет разговор, то такой сервис справляется. Но если нам нужно прослушать телефонную запись и разобраться, что вот, там обсуждается какая-то услуга, какие-то комментарии, и их хорошо выписать, то качественного сервиса нет. И я думаю, не появится еще несколько лет.
А видели, вот недавно ролик был на английском, там Google, по-моему, показывал, как, ну, искусственный интеллект, ну, запись по телефону в салон красоты как раз.
Видел. Ну, во-первых, английский язык сильно продвинутый в плане распознавания, чем русский.
То есть у них там это сейчас... лучше или что?
Да, на английском языке просто намного английский. Лучше сделано. Во-первых, английский язык для распознавания проще. В нем нет этих всех, всех тонкостей, которые есть в русском языке. Их правда хватает. Я не знаю, как в китайском языке, честно. Ну, то есть китайский искусственный интеллект это то, что... То, что развивается сильно быстрее, чем искусственный интеллект всего остального мира. Реально интересно, получится у них там сделать это распознавание речи или нет. Ну, в общем, мы ждем. Мы с радостью будем что-то применять. Мы иногда применяем, да, то есть у нас есть какие-то очень короткие разговоры, или мы видим по перепаду там то, что они там очень простые, мы стараемся роботам их разобрать. У нас есть, не знаю, система, которая анализирует номера, то есть мы гигантское количество пользователей, когда они звонят в то или иное место, могли бы приветствовать по имени. Просто так не делаем, чтобы не пугать вас. Вот. То есть у нас баснословная база мобильных номеров, так как мы знаем, куда вы записывали, зачем вы записывали. У нас очень маленький брат. Вы даже не представляете, насколько он маленький по сравнению с любой по-настоящему большой компанией. То есть все они сидят. Я уверен, что Яндекс и Google тоже мог бы с вами очень персонализированно общаться. Так персонализировано, что вам было бы страшно. И мы тоже хорошо понимаем, что вы могли бы отсылать человеку смс-ку, не знаю, какую-то там. Вася, не тот Вася, другой. Давайте другой. Иван, здравствуйте, как бы. Вот вы сейчас записываете в автосервис, как бы, не из своего района. Не из своего района мы делаем вывод, потому что вы обычно ходите в сауну, вот в этом районе.
Как вам, девочки, понравилось?
Мы знаем достаточно много. И на сегодняшний день в Яндексе, в Гугле, в Фейсбуке есть проекты, которые отслеживают то, чтобы коммуникация с пользователем не выдала слишком много информации, находящейся у этой компании, чтобы не напугать человека. Поисковики знают гигантское количество вещей, которые у вас происходят. Если вы, знаете, если, очень интересное чтение, была большая статья, правда, не так давно, про патенты Фейсбука. То есть на сегодняшний день Фейсбук достаточно хорошо предсказывает, когда девушка забеременеет, когда человек умрет, и еще гигантское количество вещей. На все на это получены те или иные патенты. В Китае, видите, введен там социальный рейтинг. Вот. То есть это вот true большой брат. Вот самый настоящий. 1984 в действии. Только не 1084, а там 2084 будет уже. Ну, то есть вот вся орловская история. То есть вы часто ходите в магазин за алкоголем, окей, мы немножечко вас понизим. Типа, вы заняли денег и не вернули, окей, мы немного вас понизим, а узнали мы об этом, потому что мы прочитали какие-то социальные сети. Мы смотрим, как вы там платите через WeChat за какие-то сомнительные процедуры, мы тоже вас немножечко понизим. Вы опаздываете на работу, понизим. Все, что только можно, анализируется.
Там за что-нибудь повышают?
Ну, китайская штука, она очень сильно работает на понижение. То есть у нее презумпция того, что вы хороший. Говорят, вы очень хороший, а дальше я буду придираться.
Если я ничего не пишу о себе, у меня вообще ничего не
попадает. Я не знаю точно, как она работает. Но очень интересно, что на этой вещи собираются делать глобальный скоринг для кредитов. И доступ к деньгам. Да? Да. Ну то есть смотрите, сейчас не знаю, есть очень крутой проект, о котором вот TechCrunch писал на днях, о том, что Apple собирается сделать кредит доверия телефона. Это очень интересная штука, потому что он прекрасно знает огромное количество вещей из вашего телефона. Чем вы занимаетесь, сколько вы ходите, как часто вы сдаете какие-то анализы, не знаю, что у вас вообще со здоровьем, ну то есть миллиард вещей. И он понимает, что окей, вот этого мы кредитовать не будем. Нам вообще кажется, что он умрет скоро. А вот этот человек, он такой хороший, как бы, он, смотрите, покупает правильные вещи. Вот у него, не знаю, мы видим, что по картам пошли платежи, не знаю, какие-то детские товары, очевидно, что у него родился ребенок, как бы. Он вот, мы видим, что он искал какие-то квартиры, как бы, он, наверное, хочет переехать. Вот он ищет на работу, вот он обновил статус о том, что он где-то работает. Давайте дадим ему кредит, он явно хороший. И это все происходит потому, что у вас есть маленький шпион, которого вы все заботливо носите с собой. И...
Надо иметь два телефона.
А, есть. Да, конечно. Есть очень хорошая аналогия, мне она нравится, с профессором физики американский Макс Тегмарк, который не так давно выпустил книжку «Жизнь 3.0». Очень, кто любит фантастику и будущее, рекомендую почитать. Он рассказывает там про то, что когда-то большие разные компании-мореплаватели выменивали всяких доверчивых индейцев бесценное золото на побрякушки. И мы смеемся над этими индейцами, какие они забавные, бусики себе порвают. Тем не менее, сами мы обмениваем бесценную информацию с его точки зрения, то есть наши персональные данные, которые позволяют нас идентифицировать, настроить любой таргетинг на то, чтобы впарить нам ненужную вещь, на, не знаю, на лайки, на возможность почитать какую-то ленту и так далее.
Они добровольно свои генетические данные присылают.
Ну, они присылают это то, что им что-то дадут. Расскажут. Да, какие-то вещи.
Добровольно, да. И даже платят за это.
Да. Я тоже так говорю. Не, ну то есть так оно работает.
Так. Грустно, да? Грустно. Вопросы есть, Кирилл?
А будущее своего сервиса каким образом?
А, про будущее?
Да.
Про будущее давай.
Илья, вы специалист по будущему?
Потому что они очень удобно.
Смотрите, наша ближайшая задача, в которую мы очень сильно верим, которую я надеюсь завтра утвердить на нашем съезде директоров, чтобы потом он пока считает, что это еще идея. Ну, я не сомневаюсь, что все получится, но тем не менее. Мы хотим сделать классную и, как это ни странно, бесплатную вещь. Мы хотим сделать вот этот вот инструмент для того, чтобы бизнесы могли обновлять о себе информацию в интернете через нас. Ресурсов на это у нас, в принципе, достаточно.
А это бесплатная вещь для кого будет?
для всех, кто оказывает какие-то услуги населению. То есть кто может быть на Zoom.
Для B2C-шников.
Для B2C-шников, да. Ну, то есть если о вас можно найти информацию в интернете, и эта информация какая-то массовая, сори, электростанции, я бы очень хотел, но вот очень мало людей ищут информацию про
электростанции. Если можно найти, я не хочу, чтобы она там была.
Мы вроде закрыли этот вопрос.
Да не закрыли, на Zoom не закрыли, а вот остальные камеры.
Поздняк, имитация. Все, по светке все было.
Наша задача сделать так, чтобы научить. Он до сих пор огромное количество клиентов, которые к нам приходят, когда мы им рассказываем про Яндекс и Google карты, что там важно добавиться, обновить информацию, он говорит, да мы там есть, наверное. И это уровень погружения. Ну то есть, а жили мы там фотки нужно обновлять, как бы там отвечать на отзывы, вот это все. До этого нам еще очень далеко. Вот мы бы очень хотели стать таким, такой площадкой, на которой бы люди обновляли информацию, а мы бы дальше ее там везде адаптировали. Если у нас это получится, у нас же тоже, вы видите, там 36 миллионов организаций, 4000 платных. Вот эти вот стринги продаж, это про нас тоже. Мы ни в коем разе не святые, мы испытываем все те же самые проблемы, о которых я здесь говорю. И это попытка растянуть стринги не за низ, но хотя бы за середину. То есть вот все эти люди в базе-то есть. Нам нужно, чтобы они регулярно обновляли информацию. Если мы научим вот все это бизнес-сообщество регулярно обновлять информацию, то дальше донести ценность того, что есть еще какое-то продвижение, будет намного проще. Вот. Если коротко, то наша вот большая...
Интересно, как вы собираетесь научить бизнес-сообщество? Потому что первые поисковики в интернете, когда еще не было Google, никого, помню, начиналось с того, что все, ну, все желающие могли где-то там зарегистрироваться, да? А этот поисковик, он как бы каталог это вываливался. Он в такую помогу превратился. Никаких миллиардов не хватит все чистить.
Вы правы. У нас есть план.
Хороший.
Достаточно. Качественно. Качественно, качественно.
Хорошо.
Испробованный вдоль и поперек.
Но вам я о нем не скажу.
Пожалуйста, нисколько не жалко. Есть в B2B, кстати говоря, мы тоже B2B, а как бы мы продвигаемся в B2B, есть одна хорошая штука. Это возможность, с одной стороны, массового, с другой стороны, очень точечного, прицельного бития по клиенту. Такого прицельного огня. А мы, вот у нас есть эта база из гигантского количества сервисов, которые у нас зарегистрированы. И вообще, в принципе, мы можем до них достучаться. То есть мы же можем позвонить в обычный, там, не знаю, автосервис, сказать, так и так, вот вы размещены на Zoom, так уже случилось. Мы хотим там обновить информацию, мы хотим с вами поговорить, хотим, чтобы вы отвечали на отзывы, донести эту некоторую ценность. А это большой трудоемкий процесс. Мне нужны опять какие-то там большие колл-центровские мощности, которые мы, благо, обладаем. А плюс, тут важно, чтобы вы меня не поняли превратно, есть некий способ, я думаю, как это объяснить, так
как чтобы... Как бы это сказать, чтобы вы не поняли, да,
конечно. Есть некий способ...
Нет, не рассказывайте.
Ну, блин. Он абсолютно легальный, собственно, нет в нем ничего плохого.
Игис, выйди. Мы хотим это знать.
Который, кстати говоря, вот бибишки точно могут использовать. Есть способ, по сути дела, это ретаргетинг. Только его можно сделать очень-очень глубоким и массовым. То есть вы, давайте, я просто на электрооборудование, например, вы можете сделать так, чтобы все люди, которые когда-то искали какую-то электротурбину, я так понимаю, да?
Электростанции,
чтобы интернет был про них, про электростанции. То есть вы можете сделать так, чтобы они везде, ну давайте так, вы представьте, что, да, по поведенческим фактам. То есть представьте, что вы когда-то, не знаю, попробуйте поискать помощь в оформлении шенгенской визы. И потом вам будет казаться, что весь интернет занимается только тем, что помогает выявлять шенгенские визы.
Или купишь подпрыжки, тебе их год показывают.
Да, год показывают. Нет. Все правильно, потому что...
Вот как у своих купишь, так все нормально, никто не показывает.
У тебя все плохо.
Нет, я не показывала, я только покупаешь, не
показывали.
Это есть. Дело в том, что все эти системы ретаргетинга, так называемые, они очень-очень групповые. Там тяжело преследовать конкретного человека.
Группу легче.
Но на самом деле можно. Это очень мусор.
Сразу будут звонить.
Не-не, вы можете сделать так. То есть, скажем так, особенно, кстати, в вашем сегменте это, в принципе, эти технологии работают. Надо хорошо подумать, к какому агенту бы я порекомендовал вам обратиться. Но вообще можно сделать так. То есть это старается, просто против этого борются и Mail, и Google, и Яндекс, но лазейки все равно остаются. То есть вы можете тех людей, которые искали вот эти электростанции, преследовать персонально. И если вы сможете это сделать хорошо, то вы будете очень круто кастомизировать баннеры.
То есть можно просто, он что-то поискал, а вы тут же набираете, находите его ВКонтакте, там все дела, там день рождения, ему там...
Да, черная метка такая.
Заходит человек, а там баннер.
К сожалению, плачел за сопровождение. На длинной дистанции есть мощные те, кто борется против тебя, да? Тоже я, да, зубы.
Понимаете, они борются не то, чтобы очень усердно. Потому что вообще-то для этих людей это тоже деньги. И они не то, чтобы хотят это все прикрывать. Они понимают, что если давать слишком узкий таргетинг, то возможно, что когда-то Mail, Яндекс и все прочие будут обвинены в торговле данными. Это,
да, это факт недоказанный.
Это штука...
Вас это беспокоит, что вы будете продавать данные?
Нет, мы не собираемся продавать данные. То есть эти данные уже у нас есть. Нам нужно убедить Mail или Яндекс показать рекламу вам. Вам, вашего места. Если я буду показывать ваше место кому-то еще, то CTR, ну, то есть кликабельность баннеров, очень сильно снизится. Нужно таргетированно добраться именно до вас.
И продать это максимально дорого.
И как это сделать?
Электростанции для салонов красоты.
Для моего салона красоты.
Потому что ты владелец салона красоты, она об этом знала.
Да, именно так. Да.
И это вы хотите автоматизировать, и это ближайшее ваше...
Мы сделали это, оно работает, но на маленьких объемах. Это нужно вывести там в промышленную эксплуатацию. Это достаточно сложная штука, но можно. Все верят, что мы сможем этого добиться. Сейчас, здесь нет ничего... Это не нелегально. Да? То есть, здесь нет чего-то такого, что совсем плохо. Люди не очень любят, когда их там совсем вычисляют. Если вы сделаете баннер, на котором напишешь, принесите, давайте.
Знаете,
у вас у всех сауны. И вы таргетируетесь так. Иван Иванович, вторую неделю у вас нет. Водка стынет. Чего вы не заходите? Конечно, у нас баннер супер круто бьет. Целевую аудиторию из одного человека, Ивана Ивановича, который сидит и офигевает.
Почему
того, что на фишке нет, куда он зашел в середине рабочего дня, ему персонально такую штуку.
Вася, верни деньги.
Да? Да, Вася, верни деньги.
Ты должен столько.
Да. Ты не офигел, ты вчера в ресторане пожрал на пятерку. Ты должен пятнашку, как бы, говоришь, что у тебя денег нет. И это все написано на баннере. Ну, то есть...
А с актуализацией там будет такая же проблема, как сейчас, да? То есть человек уже не нужна шенгенская виза, а ему все еще полгода показывают.
Так работает RTB. То есть, понимаете, когда есть некий показ, никто не знает, что ему показать. Вот все, что про него известно, что он искал холодильник, шенгенскую визу и окей, ходил в сауну. Но сауна не торгуется в RTB, и остаются две площадки. Одна холодильник продает, другая шенгенские визы. Есть еще все остальные, весь длинный хвост. Понимаете? И там, не знаю, там одновременно и Volvo, и Coca-Cola, и электростанции. И никто из вот этих вот Volvo, Coca-Cola, электростанций не готов за этого непонятного, вот за эту непонятную куху, вот этот след человека в интернете, никто не готов за него заплатить.
Вот ваша вот эта модель, про которую вы говорите, та же самая история была?
Нашей? Мы как раз из первой части. Мы предоставляем шенген. Вот, мы предоставляем шенген, и все, что мы знаем про человека, что он шенген искал. Я могу сказать, что все, кто искал шенген в течение последних 30 дней, пусть видят мою рекламу. Я готов за такие показы платить, не знаю, там, 2000 рублей за 1000 показов. То есть 2 рубля за показ. Все. А вот ребята из электростанции говорят, а мне информация о том, что он искал шенген, вообще по боку. Для меня он никто. Потому что он не искал электростанцию, он мне не нужен. Я готов за него платить стандартные 200 рублей за показ. За 1000 показов. То есть в 10 раз меньше, чем у меня. Так работает RTB. В итоге я выигрываю этот аукцион. Этот аукцион происходит, пока у вас загружается страница. на сайте. Ну, то есть вы представляете, да? То есть весь RTB, то есть пока грузится страница, все баннерные места торговались по всем площадкам. И когда они торговались, срендерился там нужный баннер. И вот мы про куку знаем очень мало, в том числе из ограничений Яндекса и Гугла. Мы знаем, что она искала. Мы можем эту куку вязать иногда, можем вязать к неким следам в социальных сетях.
А если куку удаляешь?
Ну все, вы табула.
Чистый.
Да, вы чистый. Мы не знаем, что вам показывать.
Обновился. Да? Но это дорого.
Нет, куку, пожалуйста, нет. Давайте так. Мы же говорим про массовый сегмент. Массовый. Пока. Кто из вас последний раз, когда чистили куки? Кто чистил куку за последние 3 дня?
Покажи мне пришел. Мы с Иваном
паранойи. Паранойи.
Да, айтишники, да.
Айтишники, это любимые.
Самый старый.
Я понимаю, ребят, я, наверное, не надо подумать, как непонятно с тем, что среди вас много рациональных людей, которые покупают такие-то машины за 110 тысяч рублей. Посчитают, что таких 5%, здесь точно было больше. А вот куку, кстати, чистить, мне кажется, намного меньше.
Это просто айтишники.
Окей.
Они профессионалы.
Это нетипичное поведение. Вы же прекрасно понимаете, что обычно в интернете люди так не делают.
Обычно, да.
Такой вопрос. Слышал, что наоборот, разработчики программного обеспечения, еще было очень приятно про куку слушать все темы. Действительно, это все происходит, удаляется следы в интернете. Это правда, что разрабатывается, ну или ведется дискуссия на тему разработки программного обеспечения платформы, чтобы как раз это невозможно удаление выехать себе в интернете. Сейчас это можно, то есть это правда или это.
Я никогда про это не слышал.
Не слышал, да?
Я не думаю, что это правда. Ну, то есть я не очень понимаю и не могу себе представить ситуацию, чтобы тот же Google, там, например, с Chrome выпустил некий апдейт, в котором куку больше удалять нельзя.
А потом еще блокчейном это все.
Кстати, не удивлюсь, если в Китае удаление куки, оно преследуется.
Это же наоборот, как раз вопрос о Big Data, да, то есть информации в мобильных, в интернете, она как раз будет автоматизируется,
ну,
работа данных как раз это на вам выгодно для компаний, которые покупают уже сейчас.
Я понимаю, но я не думаю, что есть реально какая-то массовая проблема с тем, что людей тяжело отследить.
Yeah.
Скорее но, всего, да, ну то есть я как раз думаю, что наоборот. То есть тут очень важно понять, что с этими данными делать и как их там правильно применять. То есть у нас, если в распознавании речи, там прогресс, ну не то чтобы, ну то есть он хороший, но не то чтобы он настолько мощный, как, например, в распознавании лиц. То есть там face recognition, эта штука очень продвинутая. И на сегодняшний день там с плохого качества, в плохом свете, с миллиона разных ракурсов и так далее, вас система все равно узнает. А,
там
и
Google собачку подобрал за 3 года все кадры. Даже там, где только хвост. Ну, то есть вот людей-то ладно. А вот когда нам прислали весь ракурс нашей собачки, который был сделан с фотографией 2 пользователей, это было круто.
Ну вот, то есть я к тому, что зачем делать проект, в котором нельзя удалять куку, если вы и так можете отследить человека все, что хотите. Все равно знаете долгую историю поиска, вы знаете, где физически был его мобильник, вы знаете по камерам, как он перемещался. Ну, то есть информации, ну вот, дофига. То есть я не думаю. Плюс есть контртренд, да, то есть есть DuckDuckGo, есть Tor, который наоборот как бы старается что-либо скрыть. Там, не знаю, все, что связано с тем же блокчейном, там опять-таки, ну.
Ну, Tor неизвестно, скрывает ли вообще что-то. Кто эти промежуточные сервера, тоже непонятно.
Да вот. Заговор никто не отменял.
Да, если не значит, что за вами не следят.
Все, верно.
Система не транскрибации.
У нас уже обсуждается законопроект в Госдуме, что запрет на скрытие.
Ну, наша Госдума это отдельная.
Ну да, считаю, что всем должно выдавать.
А, это то же самое, это есть. Это часть вот этого распознавания речи. Точно так же, как и все распознавание речи, оно работает пока не очень хорошо. На русском языке хороших проектов мало. На английском языке их намного больше. Например, если вы посмотрите разные выступления, которые записаны и выложены на YouTube, то часто субтитры там автоматические. То есть, например, вот все, что на TED-ах выложено, вот когда вы смотрите субтитры, то это автоматически, автоматически подгружаемые субтитры. А если вы смотрите субтитры не на языке оригинала, то он, соответственно, распознаванием речи переводит на английский, чтобы получилось, потом это переводит. Часто это напоминает, знаете, эту историю, как если взять какое-то стихотворение, перевести на один язык, а потом обратно. Вы очень удивитесь. Не знаю, пробуйте когда-нибудь делать. Загрузите что-нибудь из Есенина, переведите, а потом наоборот. Узнать невозможно.
Все, выдохлись?
Еще, Илья, пошли. А скажите, пожалуйста, кто и как тренировал девушку, которая смогла убедить Аркадия? Нет, я серьезно, но методы тренировок.
Да, я понимаю. Как девушку зовут?
Екатерина. Самая крутая. У вас друзья, смотрите, вот я поверил, в компанию, которую основал Илья. Просто поверил, да, расстался с деньгами. И через полгода вам доложу о результатах. Смотрите, вы можете полгода ждать, на мне испытывать полгода, а можете тоже поверить.
Чтобы Аркадий не очень обидно
было. Как вы думаете, на каких условиях мы договоримся, то, что я сейчас скажу?
Ну, понятно.
Шучу, ребят, искренне. На самом деле, Илья, спасибо за информацию. У всех есть уши, все услышали, все умные. Вот, дураков нет точно. Думаю, что мы еще будем встречаться не один раз.
Только у Светки все плохо.
Хорошо. Спасибо.